Я начну с письма. Пишет Ник Слободский. Привет ему, спасибо, что пишет. Вот он пишет. Как-то вы сказали, когда я прочитал это сообщение, я так смеялся. Как-то вы сказали, что Бог исполняет наши просьбы. Неужели? Почему он не выполняет мою просьбу? Моя просьба просто жить в абсолютно хорошем мире, мир, в котором нет масок, налогов, законов, начальства, нет загрязнения воздуха, нет фальшивой еды и так далее. Ну, откуда это я взял? Ну, во-первых, это все практические источники. Возьмите любую традицию, деноминацию, философию, эзотерику, экзотерику. Там говорится, на самом деле, говорится, что все, что нам надо для полного счастья, счастье не может быть неполным, как разбавленный кефир, оно стопроцентное, у нас уже есть. Мы просто не умеем этим пользоваться. И там христианство. Да придет Царствие Небесное, как на небе, так и на земле. Небо здесь, тебе говорят, что надо делать, и ты это делаешь, а другого Царствия Небесного не будет. Царствие Небесное подразумевается, что все вот так. Духовный мир. Все почему-то думают, вот здесь материальный, где-то там духовный. Он же здесь, все пронизано. Нет духовной материальной жизни, вернее, мира. Есть духовное состояние жизни, есть материальное состояние жизни. Вот когда плохо, чего-то не хватает, у тебя просто материальное состояние жизни. Надо его перевести в духовный. Ну, мы сегодня будем говорить, как. Ну, это много, это как бы не вот один ключ и все. Ну, это одно из важных, на который спотыкается из серии «Благими намерениями выслана дорога в ад». Я думаю, что я буду делать хорошо и себе, и другим. На самом деле от этого только плохо. Лекция будет называться «Учитесь не нравиться». Есть в психологии такая штука — синдром пряника. Я вот такой пряник хочу всем понравиться. Никому никогда не удалось понравиться всем. Просто в силу того, что все разные, все по-разному смотрят на мир, и я просто не угадаю. И не получится. Более того, есть моя стезя, моя дорога, мои какие-то дела, и есть другие люди, другие существа, у которых эти дела могут быть диаметрально противоположные. Мы можем пересекаться и считать себя врагами. Просто, ну, а что ты туда вперся, не на ту дорогу, да? Ходи своей тропой и все. Потому что вот, ну, мы как один человек сказал, вот мы разлетелись от Бога вот так вот во все стороны. И возвращаться назад, значит, ну, выполнить там свое, что надо. Я иду сюда. Мы пересекаемся, я говорю, ты в другую сторону идешь. А он же везде. Это тоже одна из таких концепций. Бог где-то там. Эти говорят там, где одни говорят на облаке, другие говорят во Вриндаване, другие в Галоке Вриндавана. На самом деле, что такое Бог? С точки зрения, ну, так, материалиста. Мы наблюдаем массу явлений, и человек, у которого немножко есть здравомыслие, он понимает, что они подвержены одним и тем же закономерностям. Эти закономерности, если мы их сархивируем, получаем какие-то законы, химические, физические законы, мы видим, что они с одного источника. И вот этот законодательный ум называют Богом. Кто-то же его сделал. Его как-то нельзя обойти. Но нельзя обойти на одном уровне, на другом уровне можно обойти. Поэтому есть квантовая физика, есть физика Ньютона. И то, что в квантовой физике, в ньютоновской физике не работает, и наоборот. И поэтому от нашего уровня зависит. Но там тоже законы, в квантовой физике не беспредел. Там более порядок. И все думают, что в Царстве Небесном делай все, что хочешь. Да там только порядочные люди живут. Ты сначала стань порядочным, потому что космос еще переводится в порядок. Да? Вот. Итак, первое. Второе. Другого Царствия Небесного не будет. Вот, и есть еще такое произведение Шри Упанишад. Если взять, свалить в кучу всю ведическую литературу, которую можно представить, она не поместится ни в эту комнату, ни в 10 таких комнат, то наверху будет одна маленькая книжечка, которая называется Шри Упанишад. Это пик всего знания. Если ты это поймешь, ты можешь дальше не читать. И вот там, и там написано, это 8 марта, мантра. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, чистого, неоскверненного, самодостаточного философа. Вот это такие вот эпитеты они для духа, для Бога описывают. И это не просто вот, что он такой хороший. это качество предполагает, что как ты с ним будешь общаться. Ты должен понимать, что он философ, что он знает всех обо всем и так далее. Того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Бог исполняет желание каждого. Не так слепил тебя, кинул и написал эту инструкцию, что делать. Нет. Оказывается, ты инициатор желания, он тебе дает возможность исполнять, если ты ее не берешь, возможно, ты говоришь, что-то не исполняется. И тут есть комментарий небольшой. В этой мантре, как и во многих других ведических, недвусмысленно сказано, что Бог с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. Живое существо желает чего-либо, и Бог исполняет его желание в той степени, в которой он этого заслуживает. Как правило, живые существа не знают, что нужно просить. А вот это, понимаете, вот в тему, почему я эту мантру сюда влепил. Учитесь не нравиться. У нас изнутри желание, как бульбы со дна озера выскакивают, и раз у меня, я что-то смотрю, никто мне это не сказал, и у меня возникает какое-то желание это сделать. Но вокруг ходят другие люди со своими желаниями. Если я им хочу нравиться, обязательно... Ну, как мне ему понравится? Мне надо же сделать то, что ему нравится. Его желание истинно, оно божественно, но оно ко мне не имеет ни малейшего отношения. И я начинаю хватать другие желания. Я встаю на чужую тропу. Благими намерениями выслана в дорогу в ад. Это называется раса абхаз на санскрите. Когда путаются несовместимые вещи, как один... ценитель вин сказал, если взять жигулевское пиво, смешать с марочным вином выдержки, будет плохо. Плохо. Ну, такой, может, пример неудачный. Ну, то есть, или там молоко с огурцами, да? Вот будет раса абхаз, понимаете? Раса абхаз. Поэтому есть несовместимые вещи. Поодиночке они хорошие. И вот мы хотим всем угодить, и получается у нас раса абхаз. Потом с туалета не вылазишь. Вот такое примерно. А, так. Как правило, живые существа не знают, что надо просить. Но когда живое существо осознает свою истину, я еще остановлюсь. Как бы на этот комментарий свой. Не знают. Знают, но не решаются. Для этого надо иметь практический опыт смелости, храбрости, отваги. То есть внутри меня что-то букнуло, а достоин ли я, может не это, давай я спрошу еще 12 человек. В результате они это скажут, мое там потоптали, потому что они вообще не в курсе, что у меня там. И им это знать не надо. Секрет такой, поскольку каждый такая индивидуальность, такая неповторимость, вот эта вот булька, которая идет как желание, такая, какая у меня, больше ни у кого нет, и никто, никакой духовный учитель, никакой пророк об этом знать не может. Проще говоря, Бог лично каждому это говорит. И это залог от успеха. Успеха. Другого успеха не будет. Если ты возьмешь оттуда, 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 все. Это как в бензин что-то такое намешать, потом мотор зачихает и когда-то остановится. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, а какая истинная природа? Духовная природа. Духовная природа — это значит, я никого не боюсь. И когда я перестаю бояться, я тогда начинаю принимать всерьез, что у меня там произошло. И это, да, это для меня ясно как день. Я не могу другим объяснить это. Я даже себе не могу это объяснить. Ну, для меня это ясно. И я тогда имею смелость это делать. Все не соглашаются, через 5 минут видят мой успех и соглашаются тоже. Потом записывают и пытаются еще повторить. Ну, как правило, неудачно, потому что это было сделано, сказано только мне. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит даровать возможность трансцендентного общения с ним. То есть тогда человек начинает дорожить вот той связью. То есть вначале человек ищет Бога или истину, чтобы такое сделать и быть тут успешным. Но когда он раз, два, три... А обычно это толкает на какой-то на подвиг человека, на какое-то приключение. То это приключение. Вы заметили, люди ищут на одно свое место приключение, потому что скучно. Без этого жить невозможно. И ищут. И обычно это в грехе, в ошибке, в каких-то извращениях, потому что, ну как вот, вот целый год, как раньше там в Советском Союзе работали, и потом раз, спустили все там за месяц, хорошо посидели. Потому что счастье человек испытывает только в том случае, когда он нелогически тратит ресурсы. Вернее, нелогически, не эгоистически. То есть, не эгоистически, но нелогично можно так. Просто взять и спустить. Ну, пропить, может быть, да, пропить. Или хорошо... Или там блеснуть, чтобы всем сказали «ах», и потом есть что вспомнить. Или эти деньги вложить не для себя, а для какого-то дела. Для какого-то дела, с чего ты не имеешь никакой выгоды. Но в первом случае ты просто это сливаешь в унитаз, во втором случае приобретаешь массу друзей и все такое, и у тебя появляется цель жизни. Цель жизни. То есть и то, и другое счастье настоящее. Когда я все делаю правильно и рационально, счастья не будет. Оно в логике не в той плоскости, в общем, живет. Продолжая комментарий. К сожалению, под влиянием материальной природы живые существа просят совсем о других вещах. В Бхагавадгите 2.41 описывает их образ мысли словами «многоветвистый или разбросанный ум». Духовный разум един. То есть, смотрите, мы говорим, духовный разум – это что-то такое вообще, ну это я не знаю, это надо сколько молитв сделать, алтаря лоб расшибить. Какие-то практики духовные. На самом деле, если у тебя одна мысль, и она тебе не сбивается, ничем не сбивается, значит, вот и вся духовность. Значит, ты ухватил свой интернет от Бога и работаешь с ним. А если у тебя его обрубили, многоветвистый ум, и тот, и тот, и тот. Вот и это есть всем угождать. Потому что ну, невозможно иметь не многоветвистый ум и не угождать. Ты, влияние обеспечено. А так ты просто... У тебя один провод и все. Других ты просто не видишь. И невидимы для других, они тебе не достают. А так как ты раз антенны раскинул, ну конечно, грех не воспользоваться. Потому что, знаете, люди, ну не могу сказать, что много людей, которые знают, что надо делать. Они знают, что надо делать, их не собьешь, они уверены в себе, у них все в порядке. И в голове у них все структурировано, и им некогда, и все, что у них находится в голове, имеет такую неимоверную ценность, потому что оно точно будет реализовано. Остальные люди, у них голова представляет собой мусорную корзину, где свалены все сведения, которые им нужны или не нужны. Или они, вот, они даже знают правильную информацию, но они ее использовать не могут. И поскольку она давит на мозг, примерно так же, как пища, которую я проглотил, не сможет быть переварена, она будет давить на желудок. Вот ну, нечего мне переварить. Или образуются шлаки, или что-то, и мне надо куда-то деть. Рвота или понос. И вот у этих людей постоянно рвота или понос. Они хотят какую-то другую корзину, этот хлам, в общем-то, нужная информация, они просто ищут свободные уши. Очень многословно. И поэтому, конечно, если видят какой-то рогатый, многоветвистый такой олень идет, да, вот, они, ой, подожди, а тот сам не знает, что ему надо, и хватает все подряд, думает, если он все узнает, он найдет свой смысл жизни. Нет, он отсюда появляется. Итак, Бхагавад-гита описывает образ их мыслей словами многоветвистый или разбросанный. Духовный разум един, а мирской разум имеет много разновидностей. Забыв об этом, человек пытается улучшить свое материальное положение, составляя различные планы, программы, хотя все это подробно, подобно пережевыванию жвачки. Но Бог так добр, что позволяет живым существам продолжать свой путь, не вмешиваясь в их делах. Дела. Поэтому в данной мантре Шри Ишопанишад употреблено очень точное слово «ядхататхиатах», которое означает, что Бог вознаграждает живое существо в строгом соответствии с его желанием. Вот и все. Кроме наших желаний, если попадаю в какую-то яму, попадаю куда-то, просто попадаю, я это пожелал. Просто вспомни. Ничего с нами не случается без того, что мы это предварительно не пожелали. Не пожелали. Кто скажет, ничего себе, не может быть. Да, пожелали. Но если ты питаешься по своему вот этому интернету, по каналу, ты это делаешь, ты просто как на службе у Вселенной находишься, у тебя вообще никаких накладных расходов нету. У тебя безлимитный источник энергии, вдохновения и прочее. Чего не хватает, сразу у тебя на дороге вдруг... Тебе вообще никаких проблем нет. Ты как при исполнении обязанностей. Всякая другая деятельность сверху не финансируется, и ты платишь за нее собственными ресурсами. И поскольку ты это захотел, это стало твоим желанием, ты это делаешь, потом тебе присылают счет. И ты ошибаешься. И на самом деле ты желание твое исполняется, но тебе такие счета, а счета, конечно, в желание не входили. Не входили. Ты ошибаешься. Но на самом деле написано, Бог вознаграждает живое существо в строгом соответствии с желанием. Если живое существо хочет отправиться в ад, то не противится этому. Если оно хочет вернуться к Богу, оно помогает осуществить любое желание за ваши деньги. А если вот то желание, твое истинное желание, бесплатно. В общем, мы как, получается, если это так сублимировать, резюмировать, мы сильно хотим понравиться начальству, правительству, друзьям, кому угодно, только вот не Богу. А как определить, я нравлюсь Богу или кому-то еще? Чтобы кто-то еще, нам надо подтверждение, чтобы нам похвалили, нам поставили оценку. Если я нравлюсь Богу, у меня такое чувство, что я не хочу никому понравиться, потому что у меня внутри так хорошо, и это и есть одобрение Бога. Когда внутри просто вот такое хорошо, он говорит, все, правильным путем идете, товарищи. И мне нет необходимости. Человек, и не только человек, ни одно живое существо не может двигаться вперед по жизни без одобрения. Это бензин. У меня будет сила, я сыт, отоспавшийся, я не инвалид, но я не могу двигаться, если у меня не будет одобрения либо окружающих, либо вот этого одобрения изнутри, которое называем решимость, целеустремленность, а это одобрение Бога. Вот оно тогда, или мы набираем побольше лайков, они говорят, давай, 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 ставки там на меня там ставят, и я пошел, 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 пошел. А потом они отвалили, и никто за это платить не будет, платить буду я. И правильно, потому что на самом деле, когда я так делаю, я в этой вселенной, в этом мире, в этом городе просто делаю мусор, и потом убирать придется мне. Это касается и людей, и просто мусора. Я могу кому-то, могу причинить добро, но без вот этой инициативы не получится просто. Я скажу человеку что-то, а оно не будет воздействовать. Понимаете? Ну, это знаете, как вот ко мне приходит очень много людей лечиться. Вот. И я сначала... И есть целители двух сортов. Те, которые просто сидят на месте, и к ним очередь. И есть, которые там объявления. Так вот, если к тебе пришли и спросили что-то, это маркер того, что ты можешь помочь. Если ты сам напросился, и еще деньги за эти деньги нельзя брать категорически, то тогда ты, то есть, те сами пришли, ты можешь вылечить. Понимаете? И так во всем, во всем. Ты можешь помочь, когда тебя спросили. Если тебя не спрашивают, ты не готов быть этим, помогал ей вот этого. Не готов просто. Ты хочешь помочь, а ты не востребован. Не востребован. Знаешь почему? Потому что у тебя мотивация другая. А откуда мотивация? Надо быть альтруистами, не надо быть этими эгоистами. Потому что мы можем делать одни и те же действия, но у одних их принимают, у других не принимают. Если у меня безлимитный источник, бесконечный, я поневоле альтруист, и оно и прет во мне, давайте, 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 ой, и не надо не благодарить ничего. Но если у меня ограниченный источник, то есть я за это буду платить, тогда я эгоист, я не смогу быть альтруистом. То очень просто. Очень просто такая мера. Если бесконечная, ты альтруист. Если не бесконечная, ты поневоле эгоист. Ты никогда альтруистом не будешь. И вот люди, которые горят, которые не щадят себя, не считаются со всеми там тратами, вот, это не потому, что вот они такие смелые, а потому что вот там закапало из бесконечности вот той. Вот и все. Вот как определить от Бога и не от Бога. Итак, мы хотим понравиться всем, вот только не Богу. Есть человек-угодники, есть Бога-угодники. Бог говорит, что Он нам говорит. Что такое Бога-угодники? Бог говорит нам, внимание, как исполнить нам наше же желание. Это ответ на вот письмо. Бог говорит нам, как исполнить наше желание законным и эффективным способом. И дает И сверху нам это дает ресурс на это. И ты это идешь и делаешь. Вот. И угодить Богу — это взять и взять то, что Он нам дает. Все думают, Бог угодник — это что-то такое. Такое все, ведь аскетичное. Вот. Это, конечно, может некоторым не понравиться, некоторым штатским. Поэтому сегодняшняя тема — учитесь не нравиться. Потому что люди думают, вот если я всем нравлюсь, я хороший. А если не нравлюсь, плохой. Ну, понятно, что это чушь. Надо быть собой, потому что все остальные роли уже заняты. Ну, я не сообщаю что-то такое новое, да? Ну, все уже заняты, да. И если я сегодня буду делать, что другие не хотят делать, это значит, я буду завтра буду жить так, как другие просто не могут. И наша проблема заключается в том, что мы не владеем умением не нравиться другим людям. Оказывается, это искусство. Надо так не нравиться, чтобы не обидеть. Вообще, я хочу сказать, эта лекция, некоторые такие хамовитые существа скажут: о, это то, что надо, а меня вот не понимают. Нет, я это говорю для людей приятных, приятных, нормальных, не демонических, которые хотят, но они, у них может, знаете, перебор быть, перебор. Они хотят понравиться всем. Нет, это вот... Они хотят вот такую любовь ко всему миру. Кстати, любовь на санскрите, вот это бхакти, оно состоит из четырех вещей. Оно состоит из самого носителя любви, из Бога, что он с ним общается, из того, кого он будет помогать, это же в пустыне ее не проявишь, и из врагов. Понимаете? Если нет одной, это Шримад Бхагава, там первая песня написана, в самом начале. Если нет у тебя врага, у тебя нету любви. Если ты не умеешь ненавидеть, ты не умеешь и любить. Но ненависть — это не конкретным там носителям, а к ситуации. Вот я хочу эту ситуацию изменить, и обычно эти люди кидаются на проблему, которая, ну, выше их, выше крыши. И тогда Бог смотрит, говорит: ну, надо помочь. И тогда вот я такой, а проблема вот такая. Я начинаю сражаться, Бог добавляет, после сражений я становлюсь вот настолько больше. И другого роста не существует. Не существует роста в медитациях, или я буду очищаться, или буду что-то там налиться. Не вырастешь ты ничего. Конкретно. И враг обязателен. Это говорит Священное Писание. Вот. Царствие Божие силой берется, вот христиане говорят. Вот так вот. Сила добавляется, но добавляется на храбрость, на трусость она не добавляется. И поэтому, и кто-то скажет: ну подождите, а кто-то, у кого-то вдруг желания такие, знаете, не очень. Бог говорит: ничего, потому что есть время строить, есть время разрушать, и кто-то должен этим заниматься. И желательно, чтобы занимались эти квалифицированные существа. И поэтому там... Как же там написано, чтобы ты был холоден или горяч, а если ты теплый, то я тебя извергну. Вот так вот. Потому что теплый — это ни рыба, ни мясо. Что такое теплый? Это среднеарифметическое. Вот у человека в разных точках разная температура. Знаете об этом, да? Вот подмышка одна, здесь другая, ушах другая, там в анусе третья. Везде разная, везде разная. А знаете, у кого одинаковая температура? У трупа, у покойника. Вот. А если я такой, и мы двигаемся в среде, где тут холодно, тут горячо, и что-то с этим делаем. Поэтому из-за этой разности потенциалов возникает какое-то движение. Если все уравняется, вот это, ну, это смерть, и поэтому это должно быть. И вот я двигаюсь, и немножко там, это слишком горячий, это слишком разговорчивый, слишком молчаливый. Я немножко тот, немножко тот, немножко тот, и я уже вот этот труп. И, то есть во мне нет жизни, а больше всего, чего ненавидит живое существо, абсолютно любое, это смерть. И они смотрят труп, улыбающийся, такой хороший, ну, дружить со мной никто не будет. Мерзко. Мерзко. Смотришь, придраться не к чему. Вот все правильно говорит, но внутри как-то не хочется с ним общаться. Не хочется общаться, потому что интуитивно понимаешь, заразно, заразно. То есть мир слишком обеспокоен вопросом, как завоевывать друзей. Причем сейчас такие друзья, оно вдруг понятие девальвируется уже до такой степени, что даже непонятно, кому охота за такой вообще дружбой гоняться. Да? Дружба, я напомню, ну, отношения какие бывают. Отношения бывают там, в трех гунах. Невежество, страсти и добродетели. В невежестве, значит, вместе грабим банк, но это общее дело обязательно. Это настоящие друзья, они повязаны. Мы вместе ходим париться, там, наслаждаться, мороженое есть или кофе, там, или у нас пикники. Там. Это тоже настоящая дружба. То есть мы вместе наслаждаемся. Или мы вместе делаем свое дело. И это значит, ну, по нарастающей, дальше, дальше, дальше. Просто так налаживать отношения – это глупо. И если ты с людьми, с человеком ничего не делаешь, просто он сосед, и живет просто рядом, и дружить с ним, ну, вряд ли получится. Вряд ли получится. То есть всегда скрепляет какое-то дело. И поэтому читают книжки Карнеги, как завоевывать друзей. Вот. Настоящих друзей приобретают в бою. В самом настоящем бою. Вот это настоящие люди. Вот этот огонь скрепляет. Тогда моя психика, его психика, у нас было общее такое переживание. И мы только смотрим друг на друга, мы это вспоминаем. Это момент, когда мы жили. Жили. Есть такая притча, когда кто-то пришел в село, и там кладбище, и что-то там какие-то... Это 3 месяца смотрит жил, это 4 месяца. Слышали такое, да, притчу, нет? Он смотрит, ну вот дата обычно там, дата, дата и черта, прочерк. Сколько жил? Он смотрит, это 3 месяца, это 2 месяца. Он говорит, а мы считаем, сколько мы по-настоящему жили. Вот, этот жил. А есть люди, что и не жили, и уже и померли. И вот, вот эти кусочки жизни нас скрепляют. А кусочки смерти, когда мы по, ну, по течению, как трупы плывем там по реке, нас не скрепляют. То есть я ни в коем случае не отрицаю полезность этих идей Карнеги, но и не призываю искусство наживать врагов, появятся сами. Кстати, как только появится моя действительно Божья цель, которая не зависит ни от какой погоды, ни от какой пандемии, никакая там власть не сменится, эти друзья так и останутся. И у меня сразу появляются настоящие друзья, у которых там они бросят свои дела и тебе будут помогать. И настоящие враги, у них будет целью жизни, ну, закончить мою жизнь. Настоящие враги. Когда у меня нет настоящей цели, у меня нет ни настоящих друзей, ни настоящих врагов. Мне кто-то нравится, кто-то не нравится, но это они могут завтра, вот был враг, станет другом, а тот был другом и раз и предаст. Он другом и не был. Настоящее, есть настоящее. То есть проблема в том, что мы не умеем владеть, как, нравится другим, да. Кто не нравится, ну, кто нравится другим, вернее, хочет нравиться другим, потому что на самом деле никто не может всем понравиться, это просто невозможно. Что они делают? 2 вещи они хорошо умеют делать. Первое, тихо ненавидеть весь мир, подозревая, что все люди враги, ожидая подвоха. Ну и второе, подлаживаться под каждого встречного. Это 2 такие крайности. Это, ну, поэтому тот, кто не доверяет людям вообще, значит, результат простой. Друга у него никогда не будет. Раз. Тот, кто, у кого нет настоящих врагов, у него никогда не будет настоящих союзников. А вот я сейчас скажу, может быть, не очень духовную или не очень популярную такую вещь. Если у вас нет врагов, значит, у вас нет друзей, значит, у вас нет дела. Враги обязательно. Священное Писание даже это говорит. Потому что, ну, враг это не обязательно какой-то человек. Это наша там борьба не против крови и плоти, а против там злобы духов поднебесных, говорится. Не обязательно. Но враг должен быть. Вообще движение, сопротивление это признак движения. Вот когда ты разгоняешься и бежишь там по воде, по грудь, ты это сопротивление ощущаешь. Но когда ты стоишь, ничего не чувствуется. Если у тебя нет сопротивления, значит, как бы ты тут руками не махал, что бы ты тут не делал, у тебя нет сопротивления, нет какой-то сдерживающей силы тебя, значит, ты стоишь на месте. И в безопасности, кстати, да. И в безопасности. Вот. И вообще, мир можно представить как вот, ну, вот, кто футбол любит, тот играл в футбол. Радомир играл в футбол? Нет? Нет, нет. В хоккей? Нет.
Как по-детски все играли.
Ну, представьте, 2 команды, да? Ну, ну, да, в детстве все играли. Вот, 2 команды. Вот играют. И опа, ты туда пришел. И кто ты там? Как кролик, который забежал на футбольное поле, тебе говорит, иди отсюда, сейчас зашибем, да? Если ты ни за кого, Если ты за кого-то, ты значит уже против кого. Ну, единственный там этот, может быть, рефери, но, а у него тоже друзей, понимаете, нету, да? Рефери, кто-то такая тролль есть. Вот. И тебя просто выставят, как кошку, которая случайно на стадион забрела. Вот. И у нас общество такое, есть такое слово, модное появилось, или я недавно узнал, атомизированное общество. Это общество, люди, которые, ну, сами по себе. Вот сами по себе. И сейчас такое рекламируют, например, вот, интересно, фильм такой был когда-то давно, Рэмбо. Вот он сам по себе, у него никого нет, и у всех друзей там поубивали. И вот он такой герой-одиночка, да. Рекламирует, и это на руку. На самом деле это не нормальное явление. У героя должны быть друзья. Ну, правильно, да? Что это за... Это вообще подозрительно. Вообще это неприродно и быть так не может. И вот, и мы все такими рэмбами, мы сами по себе. Вот. И, ну, что из этого получается? То есть ты, во-первых, не командный игрок. В лучшем случае нас интересует какая-то семья. В худшем случае у тебя нету семьи или в семье у тебя нет отношений. И вот ты такой сам по себе. Сам по себе. А почему так происходит? А вот дело в том, знаете, почему секрет от этого? Вот я такой атом, вот такой атом независимый. Что мы, напуганные этой жизнью, перестаем стремиться к каким-то целям, кроме одной. Если у меня нет цели, значит у меня одна цель. Нравится людям. Все. Сплошная пандемия. Я хочу нравиться. Потому что если я ничего не хочу, если я чего-то хочу, я живу. Я меняю этот мир. Жить значит менять мир. Выживать значит нравиться этому миру. Потому что я на месте и меня интересует, как тут обстоят дела. Потому что я ж тут нахожусь. Меня интересует не цель, и тогда у меня остается одна цель – нравиться людям. И когда я начинаю нравиться людям, никто, то есть я перестаю нравиться всем. Вот такой вот закон интересный. И вот, ну, то, что я говорю, это вообще касается мира взрослых. Посмотрите на детей, у них этой проблемы нет вообще. Почему подростки презирают взрослых? Потому что взрослые по сравнению с подростками – это такие полумертвые. И знаете, почему полумертвые? Потому что подростки и дети, вы знаете, у них есть враги. Вот у меня вот двое маленьких сейчас, и они, ой, там Влад меня обидел, приходят, и они дерутся, и все. У них есть противостояние. И это нормально. Это нормально, выяснили отношения, опять дальше. Это нормально. У взрослых нет, у них нет никаких врагов. И подростки осуждают взрослых, потому что у них нет никаких врагов. А когда взрослый вдруг в какой-то очереди какого-то пьяного взял за шиворот, и, потому что он распоясался, там матом кроет, он его там при женщинах, он его там раз, и подростки говорят, интересно, смотри, ожил. Или где-то с трибуны что-то такое сказал, чего там опасно говорить, о, смотри как. Или какую-то бригаду созвал, подростки говорят, о, интересно, типа наш человек. Понимаете? Ну, враг нужен. А нам говорят, знаете, почему не надо врагов? Потому что, ну, чтобы мы были вот такими овцами и не поднимали голову, потому что никакой борьбы нет. И записали это под лейбл такой духовность. Вот, духовность. Вот. И есть такое, когда у кого нету друзей. Вот смотрите, природный процесс. Нагревается земля, воздух нагревается, накаляется, поднимается, там были тучи, они стягиваются и дождь. То есть, знаете, механика какая происходит, да, как умно природа сделана. Или, например, вот семья, и они уже друг на друга там смотреть не могут, у них любовь закончилась. И что получается? Тут же появляется внешний враг, какой-то негодяй-сосед. И муж и жена так раз против него так, хопа, против кого дружите, да? Правда, аварийная эта система, аварийная, им бы надо что-то другое вместе делать, выйти. Но таким образом семья может быть сохранена. Так вот, Это состояние нормальное, нормальное. И когда взрослые начинают загораться, объединяются вокруг зла, который каждый потом по-своему понимает, но это не важно. Что-то конкретное делать, и сразу с ними становится интересным. Сразу интересным. В воздухе сразу гроза, озончиком, дышать как-то по-другому, все молодеют, и как это Виктор Цой пел, как он пел, «Война – дело молодых, лекарство против морщин». Правильно он пел, вот. А старые воевать не пойдут, у них других дел по горло, на самом деле, это отмазка, да и вообще они боятся. И чем же взрослые лучше детей? Мы говорим, это детство вот у тебя играет в одном месте. Чем же взрослые? У взрослых, во взрослом мире всегда есть цивилизованные, наработанные столетиями методы мирной борьбы со злом, за истину. И эти способы изучаются в школе, в гражданских там каких-то институтах. Без насилия, без кровавой бойни, без баррикад на улицах. Ну, как вот есть такой философ Оскар Уайльд, он сказал, что то, что нам представляют... На самом деле это просто неудобно, это что можно поцарапаться, могут зашибить, да. А у меня не такая там конституция тела. Как это? Ну, у нас же мозг, у нас же духовность, а тут же просто физика выходит на первый план. На самом деле, вот Оскар Уайльд говорит, то, что представляется нам тяжким испытанием, на самом деле скрытое благо. Ты хотя бы поймешь, кто ты есть. Потому что, знаете, когда никакой войны нету, все нормальные. Только началась война, опа, этот герой, а этот предатель. А до этого они были оба передовиками производства, одинаковые медальки носили. И идет старый человек и молодой человек, вот они идут по тротуару. Но надо пробежаться быстро до маршрутки. И тут выясняется, что молодой может бегать, а этот уже захекался. Выясняется, вот такие тесты. Если такие тесты не делать, мы умираем, не замечая того. Во всех отношениях, в социальном, в физическом, в нравственном, в моральном, умираем. И избегая вот этих вот вещей, как страшная самая болезнь называется, Глеб, как называется? Ну?
Проказа.
Проказа, да. Заноза попала, отгнила пол руки, а я только ее заметил. Не болит. Вот если я буду лежать недвижим, атрофируюсь, не замечая это. Ну, для чего это делается? Потому что обученное гражданское общество, воспитанное в смирении, позволяет решать наиболее проблемы, не доводя до взрыва правового котла. И по итогу зло всегда в шоколаде у нас. Понимаете? Ну уж война это плохо, зло в шоколаде, мы знаем. И то, что называется смирением, на самом деле называется отчаяние. Мы называем это смирение, потому что произошла подмена ценностей, мы слова уже другие говорим. А в жизни нет правил. Вот правило. Ну какое правило? Скажите, какое правило? Правило это, знаете, вот все одинаковые болванки на каком-то заводе и какой-то робот вот так что-то их там передвигает. Но мы же все разные, какие могут быть правила? Разве одними правилами... Ну, на самом деле, вот взять там это Библия, Бхагавад-гита, там Коран всякие, вот эти там, кто-то там, ну, не уважает, пускай эти писания, там есть какой-то там Синельников тоже что-то описывает. Но они описывают не правила жизни, они описывают, как, знаете, дорожные знаки. Вот ты их свалил в кучу своей в голове, как в углу. Но трассу, где ты, твоя жизнь проходит, ни в одном священном писании не написано. Вот. И лучше бы ты знал трассу, без всяких дорожных знаков. Чем ты знаешь все дорожные знаки, ну стоишь на месте. Но зато ты все знаешь, куда идти. Но никуда не идешь. В общем, взрослые, которые еще не утратили вот это вот детской жажды справедливости. Ой, жажда справедливости, как это нехорошо, не духовно. Очень духовно. Потому что духовность это милость. А милость без справедливости невозможна. И она опирается на справедливость. Которые, в общем, умеют что-то делать, умеют дружить, любить, умеют ненавидеть, что-то достигают. Из таких там реформаторы, там, капитаны дальнего правила. И вот смотрите, чем эти люди, то есть дети, которые повзрослели и не утратили детскости, Знаете, что их отличает? Их отличает уверенность в своих силах. Раз. Уверенность в правоте. И вы знаете, она вообще ни на чем не базируется. Не базируется. Она не базируется на вот этой фактологии, которых и мнение людей. Потому что, чтобы что-то делать, надо базироваться на желании, которое Бог поддержит, даст ресурс тебе это сделать. И ты это делаешь, чтобы вот это все опровергнуть, разобрать и что-то свое новое поставить. Тогда это жизнь. А если ты из этого сделаешь что-то другое, это будет то же самое, только вид сбоку. Понимаете? То есть вот еще, чем отличается ребенок от взрослого, ну взрослый, это заболевание такое. Ему надо факты, ему надо, чтобы на что-то опереться. Ни на что не надо опираться. Когда есть желание, ты просто его делаешь. Почему ты это делаешь? Не опирайся, потому что ты делаешь первый раз. Наперво везет. Получается только наперво. Дубли Бог не делает. Ты не можешь повторить ни как чей-то... Чей-то успех, не свой успех не можешь повторить. Поэтому новый проект. Все, тогда дважды воду не... Тогда ты интересен, тогда для любить вообще не проблема. Потому что любовь это концентрированный интерес, там все новое. А если ты чего-то достиг, замер в этой позе, вот любите меня, ты завтра надоешь уже всем. Сам себе надоешь. Итак, уверенность должна быть не беспричинной. И она уже сама создаст вот эту и причину, и все. Ну, религиозный язык говорит, вера. Вера, а по вере вашей будет вам. Там коротко, а я вот сказал, как понял. В общем, когда ты, но тогда ты должен четко сформулировать, кто твой враг. К тебе тут же подтянутся сторонники. Ты четко должен сформулировать, не так вот. Растекаясь по древу. А если ты слуга двух господ, и вашим, и нашим, то тебя очень скоро застукают, что и вашим, и нашим, и все потихонечку отвалят. В общем, как себя реанимировать от вот этой взрослости, а на самом деле от трусости. От трусости. Ну, надо что-то такое вспомнить, что я хотел, но не решался, потому что это выглядит как какое-то явное хулиганство с точки зрения окружающих, и я так подумаю. Составить себе план хулиганских этих дел и начать их выполнять. Потому что все зависит, оценка окружающих зависит, за чей счет ты это делаешь. Тогда ты не ищешь сторонников, ничего, сами подтянутся. Если ты наймешь сторонников, они тебе предадут. Если они сами подтянутся, вот это так. Это как от Бога, считай. Вот так. Итак, образ хорошего человека сегодня. Это такой образ, который человек, который безропотно соглашается на рабское существование. А если он еще соглашается на то, что его тут едят, и он при этом молчит, такое смирение, кротость, это вообще святой. И священные писания нам массово просто бомбардируют со всех калибров такими притчами, историями, что это круто. Когда тебя поедом едят, а ты при этом не стонешь, и говорят, вот настоящая святость. Понимаешь, как кому это выгодно вообще? Я такая конфетка, сам себя еще разверну, нате меня ешьте.
Всегда искать надо, кому это выгодно.
Да, кому это выгодно, да. Как это, но продаст как-то, кому выгодно. Не помню, как по-латыни. Хотел похвастаться, но не получилось. В общем, я позволю себе думать, что у Бога у нас, на нас немножко план другой. И какими бы хорошими мы не были, нас воспитывают с детства по лекалам, которые нам приготовили дети дьявола, так называемые. Они совершенствуются в этом постоянно до сегодняшнего дня, и они проводят эксперименты. Как бы еще бы нас так нагнуть, и чтобы мы думали, что мы так такими нагнутыми были испокон веков. И они делают эксперименты. И пользуясь новейшим оборудованием, и я немножечко... Расскажу, про какие эксперименты нам делают. И как и потом у нас какая-то нравственность, мораль, религия возникает вследствие этих экспериментов. Это делают иезуиты. Например, всем известно, что вот есть армия, есть спецназ. Армия и спецназ обучаются всем по-разному. Как обучают спецназ? Понимаете, спецназ нужен элите, чтобы делать конкретные дела. Конкретные дела. они их обслуживают. Убрать там лишних, где-то задавить срочно, чтобы все у них происходило. А армия, она разве так? Ну, я был в армии. Я не могу сказать, что я хорошо стреляю. Не могу сказать. Не могу. Я стрелял из гранатомета, но я не могу сказать, что меня так обучали. Ну, бегать я могу. Но этим я не обязан армии. Я бегал до армии очень хорошо. Побеждал на соревнованиях. Я могу драться там карате, но я не обязан, это армия. В карате меня армия не обучала. Армия нужна для того, чтобы одни болваны убивали других болванов. И все. Сделали эту армию, сделали эту армию, раз, они смотрят так, 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 то все хорош, да. Как вы помните, ДНР, ЛНР пошло, такая армия пошла, 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 пошла. Уже до Киева дошла, Путин сказал, хватит. Они регулируются, понимаете? Там победа не в том, что кто-то, то есть это полностью фикция. А вот спецназ, это настоящее знание, это настоящее знание. Это вот как с Кришна постреляли на Майдане там. Вот это был спецназ, израильский спецназ. Все уже доказано. Тех стреляли, потому что друг друга не хотят стрелять. И потом пошла первая кровь, и все, все замесили. Вот. Вот это спецназ. Точно так же есть истинные знания, которые расширяют сознание, и есть другие знания, которые якобы расширяют сознание. Например, молитвы. Например, какие-то там... вот. Яма, не яма, пранаяма, пратьядхара, вот они что-то делают, да ничего они не делают. Потому что там в каждой практике есть какой-то изъян, и из-за этого машина не едет, не работает. Я сам лично очень долго занимался магией. Есть такая книжка, которую я сейчас смотрел, новое издание, там некоторые вещи просто убраны. Просто нарисован пантакль, пару закорючек просто нет, пантакль не работает. Не работает. Леонардо да Винчи, у него было очень много всяких там, например, вот тот, как под водой ходить там. И он вот это рисует, а дырка не в том месте. И надо было, ну, какая-то голова, который просто менял что-то, и тогда его изобретения работали. Ну, и это, я считаю, вообще правильно, что не каждый там брался за это знание, это правильно. Но дело в том, что одно дело, как от ребенка спички прятать, а другое время, другое дело, когда просто нормальные люди, которые хотят развиваться, им дают духовную практику, и они вместо того, чтобы развивать этих людей, тормозят. Вот, например, вот у кришнаидов там есть целая такая программа торможения. Они там бхакти-программ, потом бхакти-программ, они говорят, вот такие полубоги, вот так Земля устроена, вот так космос устроен. И многие вещи такие, что наша астрономия просто культурно отдыхает. Ну, интересные такие вещи рассказывают. А потом дальше изучается Бхагавад-гита, это называется по-другому. Потом и третьим этапом, кто проходит третий этап, с этими людьми вообще разговаривать невозможно, потому что они уже здравый смысл просто утерян полностью. И так во всех. Чем дальше человек развивается, тем... Потому что на самом деле сужение сознания происходит. Ну, пример. Пример. То есть над людям дают практиковать то, что не работает. Проводят эксперименты, цель которых полная толерантность ко всему, бесконфликтность и рефлекторное желание нравиться всем. ЦРУ, вот, прочитаем. ЦРУ и манипуляции с сознанием. Рассекретили документ ЦРУ, одобряющий использование ЛСД для опытов. То есть ЛСД на рынке появился не просто так. Его Центральное разведывательное управление получило и вбросило. Куда? На граждан Соединенных Штатов. Причем на студентов. Они просто, вот народ Америки такой развращенный. Нет, это был эксперимент на людях. История знала множество, просто статью зачитаю, случаев, когда жертвами экспериментов становились не понимающие, что происходит люди. Широко освещены в прессе два подобных американских проекта, проводимых под эгидой ЦРУ. Кто-то в надежде излечиться, как им сообщалось, что эксперименты – новый вид терапии. Иные несознательно, без разрешения родственников, с молчаливого попустительства врачей, врачи в теме были, эксперименты проводились большей частью под различными психотропными средствами, в частности ЛСД, кокаин, а также активным применением электрошоковой терапии. Блю Бирд имел первоочередной задачей. Первое. создание абсолютной сыворотки правды. Вы понимаете, для чего это делается? Кому это надо? То есть соврать нельзя. В ходе экспериментов медики научились вызывать у людей искусственную амнезию на заданные промежутки времени. Или, знаешь, что такое амнезия, да? Да, не помнишь. А также подсаживать ложные воспоминания гипнотическим людям. То есть, смотрите, документ описывает ситуацию, когда женщине добровольцу, они же не знали, подсадили фальшивую личность, пациентка забыла о своей прошлой жизни, Ильяна защищала новую выдуманную, потом у нее стерли вот эту выдуманную, подсадили опять свою, представляете, какой уровень технологии уже, и она не помнила вот ту подсаженную. То есть можно человека посадить в другую память, он делает преступление, возвращаем, никто ничего не помнит. Вот. Гораздо более серьезным стал второй проект управления МК «Ультра». Проект подразделялся на 148 субпроектов. Бюджеты многих из них зашкаливали за несколько миллионов долларов. Понимаете, вот то, что я сейчас говорю, следствием, это было уже давненько, следствием стало то, что люди начинают нравиться. Раньше люди не были такие. Посмотрите советские фильмы или до какие-то советские. Да там люди, если что-то не так, то на дуэль давай. На дуэль бросали перчатку. И крестьяне не были такие забитые, толерантные, как их там говорят. Там между собой они там, да, барин они там уважали, любили, полиция и все такое. Там третье отделение было, там суровое. Но между собой они так не хотели друг другу нравиться. Сейчас все люди хотят нравиться. Вот это результат. Смотрите, из чего это дело. Во-первых, эксперименты не нравственные, не моральные, не духовные. Во-вторых, они очень жестокие. Жестокость просто запредельная. Если запредельная жестокость, скажите, если запредельная жестокость идет в этих экспериментах, например, там вот такой эксперимент был. Вот все, наверное, слышали, да, человек на 80% состоит из воды. Слышали такое? А вы знаете, кто это открыл? Это открыл. То есть лавры открытия принадлежат генералу Квантунской армии японской, который просто сажал человека, и таких человек было несколько десятков, и туда подавался жаркий ветер. Человек через 6 часов умирал от обезвоживания. Он сначала просто потел, вот. Через 6 часов, а через 12-14 часов от человека оставалось, внимание, 22% первоначального веса. Мумия засохшая. То есть покойника уже обдували. И поэтому не 80%, а 78%. И так несколько десятков людей пропустили. Ну, как это? И понимаете, вот такие эксперименты, говорят, ну, зато мы теперь знаем, что мы состоим из воды. Или там вот этих вот негров в штате Алабама тоже заразили специально сифилисом, а у негров в то время был не такой уровень образования, как у других. И действительно, сифилис не знали, как лечить, потом нашли, как лечить, и когда уже лечили, а этих не делали, что они выздоравливали. А потом, когда как-то это вышло, там пресса сказали, что ж такое, что это делается, то же люди, в конце концов, повязали всю эту компанию, а этот сказал, что, ну, кто люди? Вот они люди? Нет, это просто материал, зато мы знаем, как теперь лечить сифилис, понимаете? То есть, если такими методами вот это делается, понимаете, то, что Божье, оно и методы Божьи. То, что дьявольское, а не и методы дьявольские. То, что получено дьявольским путем, она будет работать на дьявола. И вот эта вся психология, все, что вот эти вот окна Вертона, вот они все ж оттуда получено, они будут работать, они на Бога работать не будут. Не будут. Ну, кто-то может сказать, ну да, окна Вертона постепенно, постепенно можно и человека к этому принести. А я скажу нет. Нет, я скажу, у Бога все в один сеанс, ребята. Если тебя целитель не излечит в один сеанс, все, беги от него. У Бога сразу, потому что он безразмерный. Ему что очень тяжелое, что очень маленькое, ему одинаково поднимать. Безлимитный источник и здесь ограниченный источник. Тут, да, технология, физика Ньютона. А там этого ничего не работает. Потому что Бог работает сознанием. А сознание работает со всем организмом мгновенно. Пятак холодный прикладываешь, говоришь, что это уголь. И кто сделал? Сознание тебе сделало. Точно так же оно может и болезнь излечить. И вот Бог может работать с сознанием. Сознанием. Или, ну, через людей. Через людей, понятно. Так. Ну, в общем, сыворотки правды там возникли, вот эти. Медицина вообще, или биомедицина в США, как правильно сказать, вообще не отличается гуманностью и нравственностью. И в связи с этим с открытостью. Поэтому эксперименты секретные. За семью замками. Сейчас вот на всех этих гейтсов-сатанистов заведены уголовные дела. Но все понимают, что на самом деле это не решение вопроса. Ну, завели уголовное дело на Папу Римского, и шо? Ну, на английскую королеву, что она людоедка, и шо? Что произошло? Они себя хуже стали чувствовать. На самом деле сказали, ну да, Гейтс, он уже 30 лет и более там гробит народ. Африканцев особенно любит в этом смысле. И завести это, значит, просто обозначить зло. Обозначить цель. Но дело не сделано, покуда зло не будет ликвидировано. А просто, ой, суд состоялся, как хорошо, наконец мы в суд-то подали. А раньше в суд не подавали. Сейчас вот такая пошла эпидемия, там в суд подавать на тех, ну поснимали тех, а что лучше стало. Если там меня поставили, который я вот действительно говорю там согласно Конституции, говорю там как она есть. Нет такого, нет такого. Просто сняли. Просто сняли. Да, уже хорошо. Ну, для первого этапа хорошо. Но только для первого, ребята. Зло должно быть ликвидировано. А вот откуда взялась такая... Вот смотрите, они были предметами, а не больными. Клиническим материалом, а не пациентами. Сказал доктор Джон Хеллер в одном из интервью после прекращения проекта. Это когда? Вот сифилис. Вот. Откуда взялась такая жестокость? Дело в том, что Соединенные Штаты Америки явились... Ну, чтобы кто-то не подумал, что вот я наезжаю на Соединенные Штаты Америки, мы должны понимать, что глобализм существует давно. И, значит, где страна банк находится? Кто скажет?
США.
Нет, 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 подождите.
Федеральная резервная.
Нет, 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 нет. Это ФРС, понятно. Деньги этот, это с компьютера летают на компьютер. Банк. Страна банк. Швейцария. Швейцария. Где источник всей наркоты основной? Афган. Афган. Когда бомбили Афган, ни одна бомба не упала на поля. Ни одна бомба не упала на склады. Вот эти вот. Ни одна. Все делали. И когда была там Первая и Вторая мировая война, почему-то как-то все огибали вот эту Швейцарию, потому что там были деньги вкладчиков в эту войну. Вот. И так далее. То есть страны, ну страны, они сейчас ну, чисто формально страны, да, они представляют как вот как органы. Эти занимаются этим, эти занимаются этим, все деньги крутятся в Лондон-Сити, значит, всеми религиями, абсолютно без исключения, всеми религиями занимается Ватикан. И есть город, страна, который это Вашингтон, он совершенно самостоятельный, он не относится к Соединенным Штатам Америки, как Ватикан не относится к Италии, и как Лондон-Сити не относится к Великобритании. И вот эта троица, вот, она держит все, вот это такой спрут. И все роли распределены. И поэтому я говорю США. США это эпицентр по жестоким опытам, которые потом распространяются на все вот это, чтобы у нас делать такое сознание, чтобы мы думали, что мы правильно поступаем, а что-то вот не получается никак. Мы же боремся за свои свободы, а что-то не получается, потому что мы охмурены вот этими вещами. Они нас с детского сада, там, с яслей, со школы говорится, что да, это нормально, это мировые такие ценности, а это не ценности. Это сведения, полученные путем жестоких испытаний на людях. Потому что США являются прямыми преемниками и продолжателями японского садистского подразделения. Номер, дай бог в памяти, 731. Такое, японцы. А японцы это, ну вообще, когда была Первая мировая война, японцы тоже были приглашены. У них любимым развлечением было пленных распиливать двуручной пилой надвое. Живых. Просто так. Вот просто так. Вот недаром, когда читаешь Римадвагу, там, то есть я никакой там не нацик, не этот, но там говорится, что это потомки якшей. Это люди, у которых плохо растет борода. Это демонов, вот это японцы и это. То есть, если посмотреть, как они могут пытать людей, то святая инквизиция просто отдыхает. Просто отдыхает. Ну, испанский сапог придумали, там, водой накачивать человека, то вот это, Восток, дело тонкое. Вот, что, это как раз вот то, что я рассказывал, обезвоживание, вот, это вот оттуда все. Более того, там испытывали, там были такие, помещали человека, ну, пленных, или своих проштрафщиков, они своих там, что китайцы, что японцы, в ледяную, и смотрели, и замерзали, когда у него там все, окоченели руки, и потом пытались реанимировать. Ну, не помогло, следующего давай. А вот так вот получится? Не получится. Да. Обмораживали полностью, ну, чтобы жизнь держалась. То есть люди испытывали, не просто убили их, а они испытывали страшные мучения. Вот. И... Кухня дьявола, японский отряд 731. Да, то есть из двух источников. Из концлагерей Германии, фашистской Германии, и вот этого. Значит, когда шумиха пошла, это же была Вторая мировая война, когда советские войска подошли, они взяли, и те все были судимы. А когда американцы подошли и взяли тех, того никого не судили, и просто забрали их себе, и они спокойно продолжали вот эти свои опыты, ну и в Соединенных Штатах. То же самое в гитлеровской Германии. Пришли туда, и вот Освенцим, ну и прочие концлагеря Германии. Вот. После выхода книги «Море-море стите», «Кухня дьявола», это название стало нарицательным. Отряд базировался неподалеку от деревни Пинфань. Сегодня пригород Харбина, Китай. На оккупированных территориях из-за года его деятельности в результате чудовищных опытов погибло более 3000 человек. То есть с ними работали. Это прошло много времени. Основной задачей отряда было создание бактериологического оружия. Откуда пандемия-то пошла, да? Вот. А к 1944 году Япония стала готова использовать против США, но не решилась. Бактериологическое оружие. Параллельно велись чисто научные исследования, создавались вакцины против ретрессии, вирусов тифа, маньчжурской лихорадки, изучались способы лечения обморожений, ожогов. Подопытных называли бревнами. Я смотрел снимки, это ужасно. Специальные машины, туда людей как бревна просто вот так вот выкладывали, загоняли. Осужденные преступники и преступники все служили материалом. Больше всего пострадало китайцев. Одним из классических опытов кухни дьявола стало вскрытие заживо. В лаборатории проводили человека, вводили ему анестезию, вскрывали, разделяли на органы виртуозно, чтобы не повредить ничего. Ну, естественно, потом человек сам выбрасывался. Ну, чтобы орган функционировал до самого конца, до заморозки, ну, надо, чтобы он жил просто. Всего несколько врачей из 371 попали под суд, те, кого захватили советские власти. Более 2500 сотрудников спокойно дожили в своей жизни в почете и стали профессорами, докторами наук, получили множество грантов, премий от Японии. Хирурги, натренированные на живодерных опытах, впоследствии становились успешными врачами, а вакцины, разработанные японцами, мы используем и сегодня. А начальник отряда, это самый главный живодер, и Исио Сиро сразу после капитуляции сдался американским властям, свою свободу и неподсудность купил передачи США всех результатов опытов отряда и умер в 59 году обеспеченный и свободный. Ну, опыты в лагерях Рейха. Не знаю, читать, не читать. Ну, немножечко зачитаю, чтобы уже полное, потому что одни, что японцы, потому что белые тоже могут, да. Яды испытывались в Бухенвальде, горчичный газ в Заксельхаузе, гипертимия в Дахау и так далее. Узников погружали в ледяную воду, одних по грудь, других по шею, в разных условиях смерть наступала в разное время. В итоговом отчете Рашер подробно описывал методы спасения переживших тяжелую общую гипотермию. Людей обливали холодной водой, выставляли на мороз, доводили конечности до обморожения различной степени и пытались вернуть в нормальное состояние. Тот же Рашер инициировал серию опытов по выяснению практического потолка для летчиков путем заключения подопытных в герметических камерах, создания там разрежения. В барокамере моделировались условия существующих в различных высотах, до 20 километров. Воздух из камеры выкачивали до такой степени, что из человека внутри просто разрывало. Сшивание близнецов, пересадка органов, изменение цвета глаз путем впрыскивания химикатов и длинный список. В общем, все это непосредственный начальник был Гиммлер. Гиммлер, он же такой эзотерический товарищ. Ну, конечно, были добровольные опыты. Были добровольные опыты, не только одни садисты, но добровольные опыты, например, в Германии это... Вот в 2007-м 300 евро в сутки, тебя пичкают всякой гадостью, потом две недели ты там, получаешь кругленькую сумму, все довольны, все смеются. Ну, ты немножко, может быть, не такой, как был здоровый, но ты обеспечен. Ну, обычно безработные на вот это идут, да. Ну, берут не всех, берут только, конечно, здоровых. Ну, и есть, конечно... категория, которую сами на себе испытывают. Есть такая, нельзя вот это. Вот. А что творится сегодня? А сегодня, что не дальше, то хуже. То же самое. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения врачей и участников медицинских экспериментов, является Хельсинкская декларация, принятая в 64-м. Ну и происходят случаи, которые не попадают под эту Хельсинкскую декларацию, но все... Это. Кто-то скажет, а вот интересно, в Советском Союзе было такое или нет? Было. Но кто угадает, после какого года это стало? Вот не было, не было и стало. И стали скрещивать человеку и обезьяну. И стали там испытывать ядерное оружие. Например, вот я с того, из города Бузулука, а там рядом тотские лагеря. И люди залазили на девятиэтажки и смотрели на этот грибок. Очень симпатичный грибок такой. И вы знаете, как только возник гриб, самолеты атаковали его, протыкали через гриб. Понимаете, тут надо хваться. Вот. Огромное количество войск туда стянули. Сделали окопы в 4 наката землю от радиации, сказали. И понятно, потом эшелоны пошли, у каждого был дозиметр. И это было все в 10 километрах от эпицентра. Как вы думаете, заразились эти люди или нет? Побросали всю технику. Жители сказали, ну, на 2 дня идите к родственникам подальше отсюда. Просто оставьте ставни открыты, ну, чтобы стекла не повылетали. Ну, некоторые деревни снесло. Вот. Я когда работал, это когда это было, в каком году? Это было в 53-м году Сталин умер, а уже в 64-м году испытывали ядерную бомбу на людях. И эта бомба была совсем не маленькая. На то время она была одна из самых больших. И когда я уже взрослый, гормонально созревший, женатый, с детьми, проезжал там, это Бузулук, Оренбург, там Самара, в другую сторону. Я там проезжал, и бывает, что я пассажирский водил. Еду туда, а назад бывает, что меньше едет. И я тогда еду пассажиром. Мне за это даже платят. И раз, заходят японцы. И у японцев такие авторучки, и оно загорелось, и трещит вот так вот. Мы мимо Тотского проезжали. Это сколько лет прошло? Они так бур-бур-бур там на своем, что такое. А это, говорит, та-та-та-та, взорвали. До сих пор. Первое место по раковым заболеваниям Оренбургской области до сих пор. До сих пор. Вот вам и это. То есть, кто ругает Советский Союз, пусть ругает его после смерти Сталина. После смерти Сталина все посадки вырубают, все каналы перестали строить, стали просто уничтожать все бригады. Население стало просто сокращаться. Вот.
Сталин
И Черчилль отравили, конечно, он не сам. И Черчилль сказал, когда его там на одном банкете чествовали, сказали, вы самый такой первый, кто дал пощечину Советскому Союзу, лучше, он говорит, нет. Вот этот вот, который с башмаком, как его, Хрущев, вот это человек номер один враг Советского Союза был. Если бы не он, мы бы до сих пор еще тут ежились. Вот так. И тогда стали делать то же самое. Тогда люди перестали быть людьми. Кстати, сейчас в России ввели для опытов на человеке серьезную лазейку в законодательстве. Называется о лекарственных средствах. Включает статью 40, допускающая испытание лекарств, предназначенных для лечения психических заболеваний. Проще говоря, на психах можно использовать все, что угодно. Вот. То есть они, ну, не люди. То есть, по сути, статья на людях без огласки. Вот. А синематограф вообще сейчас подготавливает умы, что это вообще нормально. Кто-то может назвать такие фильмы, где на людях такие впечатляющие фильмы. Вот, например, фильм такой «Орбита» есть. Это там какая-то девушка, которая куда-то летит, и вдруг то что-то сломалось, и она... И бах, появляется человек. Она уже выросла такая большая, и она ни разу человека не видела. И там завязка такая интересная. А в Германии это давно, ну немцы вообще молодцы. В Германии, например, есть такая история, даже я книжку читал. Один мальчик, он жил, питался хлебом, водой и больше ничем в подвале где-то лет до 14. Никого не видел. Какой-то мужчина совал ему это вот, убирал за ним. И потом его просто... забыл город, выставили на мостовую. То есть такие опыты были. А что же вот этот интересный человек? Он, кстати, выучился читать, писать мгновенно. Он не мог ходить не потому, что был слабый, хотя был слабый. У него шкура на подошве была такая же, как вот здесь. Вот. Он не ходил никогда в жизни. Ну, быстро все это. Ну, потом его убили. Убили, кстати, ножом в сердце. И он с этой раной прошел там почти сотню метров. Ну, умер все равно. То есть такие опыты проводились. Кем они проводились? Ну, конечно, никто себя не афиширует. Там выращивание людей, которых никто не защитит давно уже. Сейчас в некоторых странах сдача яйцеклеток и спермы с 18 лет. То есть вообще выращивают и делай с ним что хочешь. Мамы, папы нету. Это вообще твоя собственность. Вот. Во время Второй мировой над пленными вообще как над животными. Или вот. То есть это не, ну, никакая не фантастика. Есть еще фильм «Экзамен». Там комната без окон, без дверей. И там был конкурс, чтобы на крутую должность попасть. И вот они там отвечают на вопрос, отвечают на вопрос. Листочки поступают. И последний листочек, когда вот осталось чуть-чуть, а там листочек пустой. И время выходит. Им надо ответить на вопрос, они не знают что. И вот они там потихоньку начинают с ума сходить, вот эти люди. Вот такой фильм поставлю. Такие делали опыты. Немцы делали такие опыты. Или, например, эксперимент повиновения. Кстати, из реальной жизни. Там в кафе звонит мужчина, представляется офицером полиции. Повиновение. Ну, само же название говорит о чем. Да? Вот такие опыты делаются. Или там эксперимент, когда добровольцами сказали, так, вы преступники, а вы полиция. Вот, наверное, все этот фильм, наверное, видели, да? Вот. Это тоже реально. И они озверели там на третий день уже буквально. И там кого-то даже, кажется, убили. Кажется, кого-то убили, да. Или там эксперимент, там, это эксперимент Трэвис называется. Эксперимент офис, это вообще страшное. Все серьезно. А кино ли это? А вы ничего не помните, вот Сергей Бодров, последний герой, да? А это не то же самое. Не то же самое, когда должен выжить один. А, то есть это ломает психологию, что один за всех, все за одного. Вот. Я был в одном таком эксперименте. Называлась подводная лодка. Это делал некто Малашок. Ну, молодец. Ну, вы знаете, там была команда. Мы поломали ему немножко вот эту всю свадьбу, потому что там была команда с клуба «Логос». Я о нем много раз говорил в своих там лекциях. И мы были командой 6 человек. И мы там В общем, поломали ему всю малину. Он хотел, чтобы мы как-то озверели. Да. Он говорил, чтобы вы знали, что вы не люди, что у вас есть. Вот, я ж вытаскиваю, что вы не думаете, что вы такие хорошие. А мы не позволили никому стать плохими, понимаете? И все. Потому что вот если есть команда, это я к тому говорю, что друзей надо иметь, какую-то общую цель надо иметь, тогда никто не страшен. Никто не страшен. Потому что все эти одиночки, толпа одиночек и двое друзей победят, их больше. А они все равно все по одному. На них цыкнешь, и они разбежались. Что это вообще? Не садистский психологический эксперимент, коронавирус проводится, скажите мне. Это эксперимент самый настоящий, самый настоящий. ВТБ, я сейчас доподлинно знаю, что сейчас в ВТБшках сказали, что маски можно не требовать. Некоторые охранники, потому что им, обидно носить, потому что, а эти заходят. И люди по инерции идут и видят этот без маски, этот в маске и смотрят, кто там это. И записывают, какой процент нам удалось за такое-то время. Это разве не эксперимент? Потому что как это узнал? Один человек пошел и говорит, сколько можно, какого и так далее. Этот главный врач Украины, там, хотя его за врача не считают, но он уже все разрешил. Вызывает это. И только он начинает писать жалобную книгу. Что вот меня не пускает, а тут вот врач разрешает, а меня не пускает. Выходит заведующий, говорит, все, писать не надо, ходите без маски, отоваривайте его. Понимаете, им сказали, потому что это условие эксперимента. Дело ни в какой не пандемии. Они набирают статистику. И понятно. Эксперимент без согласия людей, чтобы потом учитывать эти все. Получается ли у них, сколько там в Берлине вышло, 1,3 миллиона? Уже больше, да. А пишут, там, по-моему, было такое кольцо, они должны были пройти. А народу столько, что кольцо замкнулось, и куда идти, непонятно. Вот. А написали там сколько-то там, врут. Да, и вот люди пишут. Это пишут уже... наши, украинцы. Какой карантин? Все делается для отвода внимания, для разграбления Деребана страны олигархами. Я тут не мои слова. Мэр Тернополя крепкий орешек. Мэр Черкас задал хороший пример всем остальным. Во всех сферах делают геноцид. Всеми способами. Твари! Народ выходит из-под контроля. Но народ свободный. Никто не должен его контролировать выборы. Должно быть народовластие. Пора гнать этих зеленых слуг к своим зарубежным хозяевам. А этим киевским депутатам платят, чтобы они в масках ходили, вот пускай они их и носят. Этот фонарь под названием карантин абсолютно противоречит Конституции и законам Украины. Всем плевать на этот вирус, даже полиция без масок уже ходит. То есть народ учится. Это вот для опоздавших, как называется лекция-то?
Кто-то... Учись не нравится.
Учись не нравится. То есть народ учится, не нравится правительству. Народ учится не бояться не нравится марионеточному правительству. Народ учится. Этому надо учиться. Дорогие, вы думаете, есть искусство нравится, но есть искусство не нравится. Этому надо обучаться. Причем искусство не нравится дороже. Потому что Иисус никому не хотел нравиться, например. Вот кому он хотел нравиться? Никому. Кого-то он боялся? Нет. Чтобы не нравиться, надо не бояться. Чтобы нравиться, я не знаю, нравится. Это вообще ничего, не нравится. Всем нравится, это значит что? Это значит ни белое, ни черное, ни день, ни ночь, вообще ничего, никакого движения. Вот всем нравится, все. Это что ты тут вообще делаешь? Нравишься что ли, да? Вот. Тогда ты превращаешься просто в еду. Итак, ликвидация и... Вот если я раньше говорил... что просто подать на них в суд – это полдела. Подать в суд на зло – это полдела. Вторая полдела – это значит ликвидировать это зло. Ликвидировать зло, ликвидировать правительство. А теперь смотрите, подать в суд – это просто обозначить проблему, ликвидировать – это значит убрать проблему. Но это тоже половина проблемы. Есть вторая половина проблемы, которая... То есть ликвидация и нейтрализация упырей правительства – полдела. Это как вычерпывание из лодки, которая прохудилась. Но вода поступает. Откуда она поступает? Откуда она поступает? Напомню. Потому что наша брань, цитирую, не против крови плоти, но против начальств, против властей, против правителей тьмы веры сего, века сего, против духов злобы поднебесной. Да, против властей, да, против мироправителей. Но их крышуют существа, которые мы называем духовный мир. Когда мы говорим духовный мир, мы подразумеваем вот этот материальный мир, вот его можно потрогать, пощупать, и духовный какой-то бесплотный мир. Нет. Нет. Немножко не так. И духовный мир еще говорится, что духовный мир, там вообще все хорошо. Там полный фэншуй. В духовном мире там есть тоже противостояние. Да. Бесы мешают. Вот. Там это, злоба духа поднебесной. Там тоже есть такие вот эти всякие нехорошие товарищи, которые в просторечии называются бесы. Есть там какой-то там дьявол, сатана, как мы его не называем, какие-то эгрегоры, но то, которые нам никакого, то есть никакого добра не желают, они считают нам, нас злом. Это написано в этом, в Шримад-Бхагаватам, когда все создали вот это вот, и потом создали еду, людей. Людей создали как еду, просто еду. Вот. Но и самое интересное, что эти люди могут не согласиться быть едой. И тогда все эти упыри просто не станет. И поэтому с ними надо бороться. Этих надо ликвидировать. Ликвидировать, как вот блохи меня одолели, я их что, ликвидирую. Но с поступлением надо бороться. Надо себя вот оградить. Как оградить? Вот об этом будем говорить. То есть полдела взять и убрать упырей. Вот этих педофилов во власти убрать — это полдела. Полдела. То есть они сатанисты. Все. Ни одного сатаниста, допустим, в правительстве. Все сделано? Нет. Потому что крыша осталась. И они действуют тайно. И мы должны знать, чтобы среди нас, в наших рядах, таких же не было. Вот. Второе дело. И небольшое отступление. Потому что следствие ликвидируем, а с причиной, бесовщиной боремся. Вот отступление. Вот сегодня масса бесноватых существует прорицателей. И целители. И они обращаются к каким-то силам, каким-то там властителям кармы там они обращаются. И вот как определить, что они от дьявола или от Бога? Как определить? Кто? Виктор, я думал, ты все знаешь.
Нет, не знаю.
Не знаешь. Ну тогда я специально для тебя говорю. Они, которые от дьявола, они зависят от своих пациентов. Проще говоря, они берут деньги. Вот я что-то ни разу не помню, чтобы Иисус брал деньги. Он ни разу что-то не вспомнил. И у меня есть и статистика. Те, которые за деньги, то есть откупились от болезни, к ним возвращаются. Кто не за деньги, все нормально. Везде же написано, на каждом углу. Ну, может, не на каждом углу, но есть вещи, которые как аксиоматические. Вот если ты их не согласен, то бесполезно. Бесполезно. Теоремы доказуются, аксиомы познаются сердцем. Например, нельзя давать под процент. Это аксиома. Потому что как только пошел процент, все, сразу обвал всей цивилизации. Сразу обвал всей цивилизации, потому что когда деньги возрастают до 300%, то есть нет преступлений, которые нельзя было совершить. Это Карл Маркс написал еще. Нет. То есть если 100%, капиталисток, а если за 300%, то есть нет преступления, и мы видим, что сейчас происходит. Просто людей начинают переделывать. Так вот, нынешние целители, вот похоже, оценивают себя дороже, чем Иисус. Дерут три шкуры, да? Вот я тебе сейчас кармический хвост рубают, вот так вот, что такое не придумывают. Вот. И то же самое я хочу сказать касается и астрологов, и психологов, потому что, ясно сказано, примерно как вот под процент нельзя, так и нельзя лечить человека, говорить ему, как лучше, чтобы совет, чтобы он лучше жил. Психолог, астролог, френология есть, то есть эти знания, как божественные, то есть их надо давать бесплатно. То есть медицина, священство и вот это вот, они должны быть в одном лице, во-первых, и врачи тоже. Лечить только бесплатно.
Учителя и адвокаты. Медицина должна быть превентивная, только превентивная, она эффективная.
Абсолютно, да. Ну, поскольку они сейчас дерут три шкуры, то понятно, что это, кстати, почерк. Образование тоже бесплатно, кстати, должно быть. И вот, кстати, вот Советский Союз, некоторые штатские ругают, а там вот это как раз к этому подходило. Итак, если ты за это заплатишь, то есть это, в общем, это подразделение дьявола, которые берут за это деньги. Ну, ребята, развлекайтесь. Бог попускает, но те, кто берут деньги, я не угрожаю, я просто предупреждаю, они платят, они могут быть тоже, извините, в шоколаде, но они лишаются счастья. Вот за это деньги нельзя брать, за некоторые вещи нельзя брать деньги, потому что некоторые вещи мы понимаем, что они не продаются. Если мы продаем эти вещи, мы продаем и свое счастье. То есть вот эти вещи продавать нельзя. Я напомню, говорил, извините, несколько раз, но на бис, потому что важно. Взяли 6, у меня есть знакомый, в Энергодаре живет. Он взял и из паяльника, из обыкновенного паяльника за 5 гривен, ну тогда он стоил 5 гривен, сделал ауроскоп. И рассказал, как можно делать ауроскоп. То есть
а
сейчас...
Он приезжал на Клубном, да?
Как же его зовут? Ой, забыл. Он там поставил, он вообще такую деятельность развил, сумасшедшую. Он в своем районе поставил микро такие камеры, и, в общем, все наркоманы, которые были, и милиции провел. Они раз, только он пришел колоться, а там бах, и Бобик уже подъезжает. Они откуда, не знают. Вот, то есть вывел. Он такие книгу написал, там что-то «Зерна истины», что в школе начали изучать. Ну, сейчас, конечно, школа после Майдана... Сейчас другая школа. Но я хочу сказать, что он сделал ауроскоп, и мы с ним делали такие интересные опыты. Взяли шарики сладкие, которые вот кришнаиды любят, они любят всякие сладости делать там. Я только ненавижу, почему туда вот эту кокосовую стружку стружат, вот это между живого застреет. А так нормально. Вот. И 6 штук. Значит, один осветили. Осветили с молитвой, другой не... Нет, 3 штуки осветили, 3 штуки не осветили. И освещенный один, значит... Подождите, запутался. 4 был шарика. Значит, один шарик продали за деньги освещенный. Один шарик продали за деньги не освещенный. Один шарик подарили другому, и он его съел, не освещенный. Один шарик... освященный подарили. То есть 2 подарили, 2 за деньги. И там есть освященный и неосвященный. Самая огромная аура была у шарика, который, угадайте.
Подарили освященный.
Правильно. А самая маленькая аура как, где была?
Продали неосвященный.
А вот и нет. Самая маленькая аура была у освященного проданного. Вы понимаете, что если ты влазишь вот в эту сферу, так называемую духовную, и начинаешь там торговать, Иисус, кстати, вон картину у нас, видите, мне подарили, Иисус гоняет там в храме торгашей. Все, вот так можно заработать угрокарму, переводится как грозная карма. Вот самая маленькая. Понимаете, который неосвященный и проданный, у него больше аура, это хотя бы честно. А святыню продавать нельзя. Я сейчас хочу сказать, что в храмах сегодня кришнаистских предлагают и продают. Предлагают на алтаре вот это все и продают. Понимаете, к чему? И когда ты это съешь, считай, что ты отравился. Вот, это к чему говорил? Почему это говорю? Что нельзя лечить, там, взаимоотношения, даже психология. А психологи это самые такие жирные пингвины, да, они больше всех берут. Ты к них пошел, и потом никто никогда ничего не решает. У них никогда не решает. Вот, я знаю одного человека, который не психолог. Которые приходят? Нет, не преподобные. Не преподобные, нет, не преподобные. Знаете преподобного, да? Вот. Вот. Он приходит к человеку, он видит, понимаете, у них дары. Он говорит, блудишь. Он, да, батюшка. А ему 50 лет всего. 50 лет это вообще пацан. Вот. Пьешь он, да, батюшка. Отпускаю тебя грехи твои. И он после не пьет и не блудит. То есть вот это отпускать грехи не может, может не все. То есть он, почему он пьет и опять пьет? Потому что инерция. А он делает так, как будто он не пил до этого. И инерции нет. И он легко бросает пить. И не блудит, и все, понимаете? Вот это я понимаю, батюшка. Он влазит в карму, в причинно-следственную связь. А другой говорит, пьешь, ты пьешь не водку. Ты пьешь кровь своей жены и жизнь своих детей. И он больше не пьет. Вот это я понимаю за один сеанс. Вот это настоящие целители. Но они никогда ни у кого ничего не брали. Как только взял, твое лечение обесценилось.
Вот еще вопрос можно? Да. Помните, приходил к нам товарищ, который эзотерическим образом определял преступников.
Ну.
А потом он сказал, что как я только определю, через некоторое время у меня как что-то случается серьезное. И я понял, что это, ну, мне предупреждают, что этого делать нельзя. Вот почему? Вроде как преступление там. Я вот хотел вот узнать ваше мнение.
Мое мнение. Я могу сказать свой опыт. Одному человеку я пошел. У нас была какая-то гулянка, и вдруг я вижу своего кума, он вешается. Я прямо вот вижу. Я отошел от всех гуляющих, сделал то, что я умею, в результате он не вешается. Я ломаю 2 ребра на следующий день. И потом я думаю, что же, по египетскому оракулу мне выпало, я совершаю насилие. На самом деле он бы не повесился, оборвался, но я его затормозил на 2 года. То есть человеку надо было дойти до крайности, что-то получить, у него был бы качественный скачок, а теперь ему снова надо нарабатывать до повешения. Потому что, понимаете, когда пока петух жареный ж не клюнет, мы ж философию свою не меняем. Ну, да. Да. Ну вот так. Другому человеку просто он сказал, вот у меня машина, хочу, чтобы менты не останавливали, и чтобы она не ломалась. Он свою машину, вот так вот, лучше, чем жену, купил Рено французское. До этого был Запорожец. Он этот Запорожец там вообще вот так вот целовал. Я ему взял, нарисовал с папюса пантакль за сиденье, вложил. На следующий день он развелся. Шифонер вылетал с окна просто. Да. Через полгода они опять соединились. Ну такая была цена. Ни один мент, ничего. Нам дано количество испытаний, но они... То есть жизнь идет так, как идет, она идет очень правильно. И меня испытывают, и там, где я смогу понять... Где я смогу понять и исправиться. Меня не испытывают там, где я не смогу понять. Где еще файлов не хватает, не ставится задачи. А мы берем и в этот процесс вмешиваемся. Нам кажется, это важнее, чем это важнее. И Бог не вмешивается, он говорит, пожалуйста. И развод. Вот. То есть я должен быть измениться. Для этого по-хорошему обезьяна с дерева не слезет. Чтобы там на 2 ногах, да, палку не возьмет. Поэтому надо что-то такое. Ну и случилось у него с женой тогда. Вот, он извинился. Ну, поэтому лучше бы машина, да? Починил бы и все. Потому что личное отношение, все-таки жена одна у него была. До самой смерти так и прожил. А машину еще сменил, понимаете? Машина не такая дорогая, как жена все-таки. Вот, есть приоритеты. Ну, у него такие стали приоритеты. Вот это все. Кстати, мне за это ничего не было. Но после этого я поклялся больше. Я его, кстати, предупредил. Смотри, будут какие-то последствия. Он говорит... Все нормально, все, я отвечаю. Ну, на, получи. Вот. Другой человек, у которого снял радиацию после Чернобыля, это 1,5 минуты всего, он на следующий день поскандалил со всеми. Когда был хворый был нормальный человек. Болезнь что-то затормозила, и он стал приличным. Она затормозила какую-то бесовщину в нем. А там он стал здоровым негодяем. Ну, здоровым, все работает, все хорошо, но... Со всеми расскандалился. Вот. И иногда, то есть, всему свое время, и болезни не так лечатся, не так лечатся. Они лечатся, если не через сознание, то это не лечение. Это вот. Итак, извините, духи злобы поднебесные отвлеклись. Есть материальная жизнь, есть духовная жизнь, есть, подразумевается, что материальное это вот, духовное это, которое потрогать нельзя, бесплотная. Не бесплодная, а бесплотная, нету плоти. Ну, на самом деле, вот, не взял Бхагавад-гиту, есть две Бхагавад-гиты, синяя и красная. И там написано, в последней уже это вычеркнуто, там написано, что человек, который делает вот это, духовные практики, он больше никогда, никогда, никогда не попадает в этот материальный мир. Уходит отсюда и там порхает, как бабочка, с арфой. Вот. А изначально было написано, если он вот это делает, это соблюдает, ничего не боится, то тогда он больше никогда не попадает в это материальное состояние жизни. То есть мы должны быть счастливы прямо вот прямо здесь. Прямо здесь. Но религия говорит, когда помрешь. Не раньше. Не раньше. И поэтому какие права? А когда... И понимая, что здесь-то зарабатываешь очки, но то счастье. Нет, ты счастлив должен быть здесь. То есть это еврейские народные сказки, которые придумали и внедрились во все вот эти религии. Где-то 200 лет назад. Итак, есть духовный мир. Вообще, к чему я это говорю? Что мы можем игнорировать духовный мир, но мир духовный нас игнорировать не будет. Мы можем его не замечать, но духовный мир нас замечает. Мы можем понимать, что вот здесь... Вот замечали, что вот я здесь пошел там на кухню и забыл, что я туда пошел. И говорится, надо вернуться в это место, где был, и вспоминается. Да? Потому что каждый наш вот этот угол нашего дома имеет свою энергетику. А что такое энергетика? Энергетика насыщена живыми существами. Мы даже не понимаем, сколько здесь вокруг нас чего находится параллельно. И вот если у меня многоветвистый ум... То есть я хочу всем понравиться. Чем больше я хочу людям понравиться, тем больше измерения я влазю. Потому что каждый человек, по сути, немножко другое измерение. Тем больше бесов на меня могут нацепиться, на мои вот эти вот рога, вот эти многоветвистые, вот этот ум. И поэтому, если там я вспоминаю, тут мне лучше думается, это значит, там бесов больше, там меньше. И поэтому есть... Хорошие места энергетические, плохие места энергетические. А тут вот я такую янтру нарисовал, они тут побежали все. На самом деле, я знаю такой, один человек занимался дзен-буддизмом, это Лузгин, фамилия Андрей. Выше меня, на голову, здорово. Слушай, ты его, наверное, знаешь.
Да я всех буддистов знаю.
Лузгин, не, он уже уехал, его сейчас нет в Запорожье. Лузгин. Мы там делали опыт такой интересный, брали и искали линии Хартмана. Ну, линии Хартмана это где-то 1.5 на 2 метра везде, потому что где перекресток, там значит, ну, посидишь, заболеешь точно, да. Вот, и мы это с рамкой, с маятником искали, бах, нашли. Вот, и такая мода у нас пошла, когда Анатолий Антонович научил нас это все делать. Мы свою всю комнату расчертили, где эти узлы... Там, чтобы ничего не было, кресло, кровати, все переставили. А у этого Лузгина, где у него кровать была точно на перекрестке, вот это вот, на перекрестке. То есть, ну, должен быть, ну, заболеть быстро. Когда замерили эти линии Хартмана, они просто, вот когда он ложится, они вот так вот разошлись, чтобы ему ничего же дорогого не было, потому что он занимается духовными практиками, но не духовной практикой, что он мычит там, он мана под мхом, а в том, что он там людям помогал очень многим. Вот это я считаю, что вот так вот, просто вот он горел вот этим вот. И то есть человек приходит, нам не надо скафандров, мы здесь не инопланетяне. А вот если ты эгоист, ты точно инопланетянин, ты вообще никуда не вписываешься здесь. Вот. Значит, вот этот тонкий мир полно всяких там бесов, и эти бесы подразделяются на две большие группы. Первые, которые оккупируют конкретного человека и живут за его счет, и человек чахнет. Это люди обычно не сильно харизматичные, они там не звезд неба не хватает, им просто плохо и невезуха, на нем паразитируют. Как это, значит, не могу бросить курить, не могу от компьютера оторваться, там, ну все, что хочешь, все, что хочешь. Не могу изменить привычки, лень, матушка, не, всех боюсь, вот это просто сидит такая зверюка и сосет с меня кровь. Это демоны, которые, забыл, как-то они прямо называются, не помню. А есть демоны-разрушители. Демоны-разрушители, которые человека не трогают, но они через этого человека на огромную массу людей воздействуют. И этого человека берегут. Вот как меня. Ну, я надеюсь, что я это не это самое, потому что у меня есть признаки, я изучил этот вопрос, у меня нету признаков, так что все нормально. Вот, они просто используют этого человека, и его как проводник, он такой харизматичный, вот так вот, и все люди после него там чахнут, он заправляет им какие-то идеи, и эти идеи так западают в голову, и они им следуют, и им хуже, они не понимают почему, и они продолжают следовать, вот такие есть демоны. И надо понимать, что и в божественном мире, и в демоническом мире есть иерархия, и чтобы там продвигаться по иерархии, если ты не такой, не сякой, не холодный, не горячий, ты... Я вот душу продам дьяволу, ты кроме как еды никуда не пойдешь. Или я Богу сейчас все отдам. Работать надо, дорогой, трудиться надо. До седьмого пота, ты должен до постели доползать и падать. О, тогда тебя возьмут. Тогда тебе будут добавлять. Потому что, ну, ты должен наращивать эту массу. И тут тебе нечем взять-то, понимаешь? Чтобы тебе силы дать, тебе надо тут, как батарейка, да, которая не работает, она же раз разрядилась и все. Ее надо зарядить до конца, разрядить до конца, зарядить до конца, и тогда емкость увеличивается. Человек то же самое абсолютно. То есть демоны-разрушители, это, о них тоже надо знать, их надо узнавать. Все физические события всегда курируются духовными событиями, вот через вот этих вот людей. И что ж теперь? Ну, зачитаю. Потому что наша брань, вот неправильно понимают, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против духов злого поднимения. Что ж теперь, никакой плоти крови, что ли? Да, власти бы очень хотели, чтобы вы никому кровь не пускали, никого там не выкидывали с кабинетов, которые неправильно там, да, они бы очень хотели. То есть я хотел сказать еще раз, зло надо обозначить, это значит подать на них в суд. Зло надо ликвидировать, убрать их. Некоторые преступники заслуживают смертной казни. Это полдела. Второе полдела, это духи злобы поднебесной. Ты должен понимать, что если ты не избавишься от духов злобы поднебесной, если ты жмот, если ты трус, если ты глупый, это признаки, что над тобой ты делаешь ошибки. От этого не избавишься и пойдешь войной туда, ну, они из тебя сделают чучело и потом будут всем показывать, смотрите, он ничего не смог сделать. И ты будешь антирекламой. Ну вот, как демоны привлекают человека? Кто скажет?
Деньгами.
А, ну нет, деньги это средства. А, Глеб?
Власть.
Ну, это тоже. Купить можно на деньги. Или там предать кого-то там. Они привлекают естественное состояние человека. Радость от своего могущества. Священное Писание говорит, естественное состояние человека и другой для радости причины не существует. Если существует другая причина для радости, ты больной. И поэтому взяли это, убрали со Священного Писания, написали, естественное состояние человека – это попадание в сферу, дарующее наслаждение. Написал замечательный Бхакти Вигьяна Госвами. Вот, изуит. Поэтому демоны пользуются, они предлагают нам, Глеб, наверное, два кресла надо сюда втащить, да. Вот. Какие-то предлагают наслаждение. Ну а наслаждение у каждого свое, и демоны это знают. Эти демоны, они живут дольше, чем человек. Нам это надо знать. Если мы посмотрим там Ветхие Заветы, там Шримад Бхагаватам и так далее, то мы увидим, что вообще ничего не меняется. Как эти демоны, то есть, или бесы, да, как они действовали там 1000 лет назад, 100 лет назад, 150 лет назад, 50 лет назад, и как сейчас действуют, они действуют одинаково. Если люди немножко по-другому действуют, вот, в хорошем смысле, они все новые, новые, Бог говорит, все творю только новое, то демоны, то есть плохие люди, действуют одинаково. Одинаково. Это говорит о том, что это одни и те же личности. Они просто переселяются с одного в другое и все такое. Об этом ну, много. Это демонология, не сегодняшняя тема. Итак. Ну вот, кстати, по сравнению с человеком практически бессмертным. Они знают, как управляется человек, но я хочу сказать, что не надо их бояться, не надо с ними бороться. То есть первое, что когда он появляется, ты боишься, а потом все остальное. От лица Господа бежит страх, написано так. Поэтому тебе что надо? Стать к нему лицом. Как стать лицом? Надо просто заглянуть в себя и спросить, что ты хочешь. Потому что сегодня я говорю, что согласно Шри Шупанишад, 8-й мантре, Бог ничего не делает с человеком, кроме того, как выполняет его желание. Исполни свои желания. Твои желания никогда не шкурные. Твои желания касательно других. Никто не хочет быть плохим. Собака бывает кусачей от жизни собачьей. Ты попадаешь в собачью жизнь, потом говоришь, я эгоист. Но ты как-то в нее попал, потому что ты свое желание не исполнил. Какое бы оно ни было, самое дурацкое, если начинаешь его исполнять, ты выздоравливаешь во всех смыслах. И тогда перед тобой Бог и все бесы. Ты просто идешь, и ты зло тебя никак не достигает. Ты вот просто идешь. Вот идет человек, представьте, идет человек, у него какая-то задача, Божья задача, твоя задача. И где ты идешь на этой трассе, знаете, когда президент едет, тут везде милиция. И вся трасса разгорожена, и трава покрашена, шарики воздушные висят, все хорошо, чтобы не дай бог, кто там гранату не кинул. Вот когда человек идет такой, вокруг него все хорошо. Он недостижим для зла, викамбар, это не значит, на него никто не, ну, он невидимый. Потому что если человек идет без этой задачи, а если он идет без задачи, то есть у него нету цели, значит у него остается единственная цель понравиться всем окружающим. А почему эта цель? Потому что его тогда интересует не цель, а где он вот это идет. А значит его интересует состояние этого мира. И сам для себя человек оправдывает, что я хочу этот мир улучшить. На самом деле он хочет, чтобы ему было безопасно. Он идет и всех оглядывается. Оглядывается. А когда он оглядывается и он боится, всем известно, что каждая собака будет на тебя гавкать, потому что собака страх чувствует за версту. Ну знаете, да? А человек такая же самая, извините, собака в этом отношении, потому что если ты боишься или врешь, или что-то, к тебе уже сразу негативно. И ты идешь и распространяешь вокруг себя зло. Вы понимаете, что такое небожий человек, обычный нормальный человек идет, то есть без задачи, он не знает, что ему делать, потому что не выполнил то, что Бог ему сказал. И вот он идет, и там, знаете, есть такие, как это, такие вот быдлы, или как, я не знаю, как их назвать, быкуют, такое слово есть, вот я такой, пальцы веером, на самом деле, там, где ему по шапке дадут, он хвоста поджимает, а там, где сдачи не дают, он там пушит там хвост, и когда этот человек идет, он это чувствует, и он разговаривает по телефону, он громче начнет разговаривать по телефону, он мата начнет, и человек ежится, а этот сразу, на самом деле, не он быкует, и не он хуже, а там в нем сидит бес уже, в нем и сидит бес, и он чувствует, идет пища, и он выпускает маты, этот еще раз и отдает ему кусок, еще кусок своей жизни. Понимаете? И вокруг плодится зло. Но когда идет человек, который с Божьей задачей, можно сказать, что Бог его охраняет, можно сказать, что но он недосягаем для зла. И там, где вот эти бесы, вот эти, которые, в общем, смерть, они только могут есть, они все оттуда уходят. И поэтому стяжайте Дух Святой, и тысячи спасутся вокруг вас, даже и вот эти дети. Вот Понимаете? Как с ними бороться? И вот я прочитаю только один стих из третьей книги Царств, глава 22. Это вообще прямо современная ситуация. Хотя я могу, со Шримад Бхагаватам очень много, но это займет время. У нас сегодня еще вторая лекция. Значит, глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. Это когда было, в Библии написано, да? А сейчас смотрите, что. И на 3-й год Иосафат, царь иудейский, пришел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов Галаадский, это сирийский, сирийская там территория, наш. То есть евреи говорят, наша территория, вы знаете, что это наша? А мы долго так молчим и не берем из руки царя сирийского. Представляете, какие были имперские интересы еще вот тогда? И сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно спросить Господа. Но не люблю я его, ибо он не пророчествует мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Евлампия. И сделал себе Седекия, сын Ханааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь, сими избадешь сириан до искривления их. Ой, это я зря прочитал. Ну, подряд идут. То есть они рогатые, там у них Моисей был рогатый. Вот Моисей святой типа, да? Но в Ватикане он с рожками вот такими, и на всяких барельефах рогатый совершенно, понимаете? Но это мы же про бесов, да? Вот тут как раз про бесов написано. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков, единогласно предвещающие царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них, изреки и ты доброе. И сказал он: а я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом. Короче, пришел, то есть все пророки говорили: надо брать Сирию, она наша. Вот пели: ты вообще молодец. Один говорит: ничего хорошего не светит. Пришли к нему: ну скажи хорошего. Он говорит, посмотрел, говорит: не, ничего хорошего. И сказал царь израильский Иосафату: не говорил я тебе, что он не пророчит обо мне доброго, а только худое? И сказал Михей. И Михей тогда ему говорит: знаешь что, дорогой царюшка, да? Выступил один дух и стал перед лицом, то есть он говорит ему видение, перед лицом Господа, и сказал: я склоню ему, ну, в общем, в духовном мире должна была состояться подстава, чтобы евреи напали на Сирию и им там дали по шапкам. Ну, потому что посмотрел Бог и думает: что я буду руки, я сейчас направлю его туда, там ему дадут по шапкам, и они немножко хвост подожмут. Как это сделать? И вот, и он сказал, дух, я сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Вот так теперь попустил Господь духа лживого в уста всех пророков твоих. То есть там описывается, что наверху и много пророков начинают, и мы же говорим сегодня, как их отличить от настоящих. В общем, заблуждаются те, кто только думает, что можно внимать там Духу Святому, Духу Божьему. Полно людей, которые... То есть, знаете, если на территории греха находишься, что такое на территории греха? Это не конкретное действие, но это конкретное действие за то, сейчас скажу, если ты это не можешь сделать в присутствии всех людей, а делаешь тайком, это грех. Потому что Бог-то видит, да? И тебя будет судить. Но ты не Бог угодник, а человек угодник. Вот что такое грех. Не конкретное действие, а то, что ты боишься сделать в присутствии других людей. И вот заблуждаются, и вот человек, который действует поодиночке, как хочет, а в присутствии людей он такой пряник, они внимают духу не Божьему, а вот каким попало. Я знал одного человека, который говорил: явился ко мне Христос, рассказал, что ты будешь, и я увидел видение, все идут такие слепые, а один зрячий, я вижу Христа, и он мне сказал, что делать. Я бы, наверное, впечатлился, если бы не знал, что этот человек не гонит самогон на продажу. Понимаете, человек, который гонит самогон на продажу, ему такие видения снятся. Вы думаете, бес придет с рогами вас смущать? Нет, он придет как Иисус. Ну, итак, можно следовать ложному учению в полной уверенности, что правильные цели достигаешь. И как вообще иметь надежду, что достигнуть правильных целей? Как вообще, ну кто скажет? Это вообще название сегодняшней лекции. Что надо делать? Или не так? Что не надо делать?
Засорять себе не надо.
Мы никогда не достигнем никаких собственных правильных целей, пока пытаемся всем угодить. Если мы посмотрим всех там великих ачарьев, великих революционеров, великих героев, их отличает то, что они не пытались всем угодить. У них была цель, им просто некогда было всем угождать. Ну просто некогда, понимаете, некогда. У них не было, у них безлимитный источник и энергии и очень ограниченный лимит времени. Итак, вы никогда не достигнете собственных целей, пока пытаетесь всем угодить. Люди-угодники стараются всем понравиться, вопреки их ожиданиям люди отвечают черной несправедливостью. И это не случайно, не эксклюзив, это закономерность. Почему? Потому что, когда эгоист пытается всем понравиться, а эгоист не безлимитный, понимаете, если я от Бога беру кусок энергии, на, я не считаю, тогда он мне благодарен, потому что за эту помощь он мне ничего не должен. Благодарность, она тоже от Бога. А если я взял со своего ресурса и сказал на, сверху уже записали и посчитали, сколько он должен мне, я его ставлю в кармическую зависимость. Он подсознательно, и он раз принял, два со скрипом, третий раз принял, он нуждается в моей помощи, но начинает меня ненавидеть, потому что он не может мне простить этого долга, ему надо отдавать. Потому что моя помощь не дружеская, не бесплатная. И пока он со мной не рассчитается, не будет ему счастья. Вот такая помощь эгоиста. Только альтруиста помощь настоящая. Это помощь. Когда правая не знает, что там левая делает. Вот это да. А те, которые хотят понравиться, у них вовсе не безлимитный источник. Они еле сами, еле на ладан дышат. Вот, и поэтому их...
А теперь можно противоречить такое? Получается,
что... Очень хотелось бы, да, услышать.
Что те, которые стараются угодить, они не достигнут цели, потому что у них и цели нет. А значит, альтруист, который ничего не хочет, того, кому он помогает.
Не-не-не, минутку. Альтруист очень даже всего хочет. Это эгоист ничего не хочет. Он хочет только угодить и как остаться. Альтруист, у него альтруистов без цели не бывает. Продолжайте, пожалуйста.
Да, ну получается, какая-то благодарность за действие будет только тогда, когда человек ничего не ждет. Что ж, хорошо. Когда человек ничего не ждет и пытается добиться, это как раз и есть по сути отсутствие цели своей, когда он делает просто так от широты души. Но не жалко.
Нет, у него цели своя. Понимаете, наша цель, она не абстрактная, она конкретно идет между людьми. То есть я, когда я на необитаемом острове, что бы я там ни сделал, Эйфелеву башню не воздвил, похвастаться даже, извините, не перед кем, смысл какой. Мне одному мало надо. Мне одному мало надо. Понимаете? Мы думаем, что вот сейчас сказали, это как это, ЕС, вот это, Евросоюз объявил официально, что сейчас отменяется капитализм и отменяется социализм. Вот они взяли в наглую так и объявили. Вот. Ну и коммунизм, естественно. И объявили они хэппи-изм, то есть все должны радоваться. Должны радоваться и даже установят камеры наблюдения, кто будет недостаточно широко улыбаться, его будут вызывать и спрашивать, в чем же дело. Вот. Да, это на полном серьезе делается. То есть мы должны быть дураки и причем радостные, потому что дурак, который смурной, опасен. Согласитесь, да? Вот. Но я хочу сказать, мы никогда не будем жить ни в хэппиизме, ни в капитализме. Капитализма такого слова не существует. Есть сатанизм. Сатанизм, практикующийся сатанизм, это есть. Есть социализма нет, есть один коммунизм. Коммунизм это каждому, социализм от каждого, как формулировка, от каждого по способностям, каждому по труду. Да. Ну, точно вот так вот подретушировать нельзя, чтобы точно было, но примерно так. А что такое коммунизм? Это от каждого по способностям и каждому по потребностям. Если я даже инвалид, то все мои потребности должны быть удовлетворены. Так вот, мы все живем при коммунизме. Вопрос в желаниях. Если мое желание входит просто нравиться другим и быть в безопасности, ну мне и поставят такие условия. И как бы я ни работал, каких бы денег ни, как бы и там ни надрывался, мне дадут ту сумму и те обстоятельства, чтобы вот это, потому что это мое желание. Если в мое желание не для себя построить там храм, там что-то какой-то Диснейленд, ну не знаю, что мне придет в голову, что такое сделать, я это очень хочу и не для себя, автоматически это становится моим желанием. И ко мне приходят средства на их исполнение. Вот, все зависит от желаний. И у альтруиста есть желание и есть цель. У эгоиста их просто нету. И поэтому ему так мало. Потому что он ничего и не заказывал. Ничего и не заказывал. То, что он нахватался оттуда, 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 и мне бы так, это не его желание, это плагиат, они не учитываются, не рассматриваются на вот том суде. Итак, я ответил, что ли? Угу. Выкрутился, да? Ну, выкрутился так, да? 7, 8, да, выкрутился. Вот, и поэтому мир чудовищно несправедлив по отношению, кажется, к ним, к этим, к эгоистам. Так, сейчас, одну секундочку, сейчас. Так. Давайте вот что. Понятно, что мудрость мира сего – безумие перед Богом. Мудрость нам дается каждому своя. К другим ее тулить тоже не надо. И для одних желание угодить связано с вопросом самооценки и уважения, да? Но это начинается с переходного возраста обычно. А для других просто способ выживания и избежать насилия. И вот давайте по этому поводу просканируем сами просто себя. Я тут составил маленький тест. Так. То есть у нас есть эта подключка вот эта нормальная, то есть я могу считаться. Ну, если я просканировал, я полностью получаюсь эгоист, понимаете? Но потом я, есть такой синдром, или как эффект, как правильно называют, меня уже ругали, что эффект синдрома перепутал, Даннинга-Крюгера, да, что самые такие конченые считают себя самыми хорошими, а самые хорошие считают себя самыми конченными. Причем, который больше прогрессирует, он считает, я подумал, наверное, хорошо прогрессирует. Ну, тем не менее, я зачитаю. Вы делаете вид, что всегда соглашаетесь. Вы ощущаете ответственность за то, что чувствуют себя другие. Вроде бы хорошо звучит, да? Вы часто извиняетесь. То есть вот то, что если это есть, то вы отягощены тем, что вам нужно сделать. Отягощены. То есть альтруист никогда не отягощен. Отягощен, вот, знаете, больной человек отягощен. Ребенок отягощен, разве раз, там, спать не хочу. Есть, не хочу, ничем не отягощен, у него энергия просто из ушей уже. Вы молчите, когда задевают чувства. Никогда не... На дуэль никого еще не зовете. Вы чувствуете себя некомфортно, если кто-то на вас сердится. Ведете себя, как все, в кавычках, ориентируясь на мнение окружающих. Вы нуждаетесь в чужой похвале, чтобы чувствовать себя хорошо. Как говорил Анатолий Антонович, Виктор помнит, как он говорил, сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный ходишь. Да? Вот. Вам тяжело принимать решения. То есть практически не знаешь, что делать. Вы стараетесь не просить помощи, чтобы не быть должным. Вы не живете в согласии со своими ценностями. Вот. Если все это есть, легко ли это поменять? Менять модель поведения, сказать, что непросто, это ничего не сказать. Я хочу сказать, невозможно. Невозможно. Знаете, когда ты ее поменяешь, эту модель поведения, ты захочешь там, боже, сколько можно вот это терпеть. Знаете, какой будет результат? Не просто у вас просветление в голове, психология ничего не меняет. Жизнь посылает вам ситуацию, где вам надо рискнуть. И Бог говорит, делай это. Ты проходишь через это, и это тебя очищает. Тебе надо ввязаться в конфликт. Тебе наждачкой там протрут. В мирной ситуации этот вопрос не решается. В мирной ситуации. Ну ничего себе, ты хочешь из войск дьявола перейти в войска Бога. Кто же тебя там отпустит? Тебе такой там обходной лист. Да тебя не пустят там.
То есть донецкие боги.
А?
Я говорю, донецкие живут боги. Их чистят сейчас.
Нет. Нет. Не совсем так. Ну, я не хочу вдаваться. Сейчас мы сейчас завяжемся, и так время мало. Вот. То есть это может занять не просто много времени. Времени займет мало. Сам инцидент будет маленький, но усилий будет очень много. Пересматривать в голове своей придется очень много. Однако оно, конечно, того стоит, потому что вместо того, чтобы всем там прогибаться, ты начнешь жить собственной жизнью. И вообще это сложное, трудное, но трудное это не значит плохо, это будет очень увлекательная жизнь. И в Бхагавад-гите написано, это, у тебя начнется приключение. И каждое приключение это будет один шаг, следующий шаг. И тогда начнется, тогда тебя это завораживает. И тогда тебе единственное, ты будешь просто от приключения до приключения жить. То есть не скучно. Вот. И потом, ну, чтобы как это последний гвоздь в гроб забить этого мнения, что надо все-таки других это. Мнение других, ну как не уважать, а как же толерантность, а как же вот это вот. Мнение других, ну не то, что совсем ничего не стоит. Ну стоит мнение других, мнение твоих детей о тебе, мнение жены, матери, да, стоит. Люди, которые не просто к тебе как-то относятся, а какое-то участие в твоей жизни принимают. Потому что Бог создает комплекты. Вот Шримад Бхагаватам, огромное такое произведение, Бхактивинода Тхакур свел к одной вещи. У тебя должны быть отношения с Богом. Родительские, дружеские, супружеские и так далее. Какие у тебя отношения с Богом родительские? Как ты относишься к родителям? И ты это не можешь поменять. Какие у тебя дружеские отношения с Богом? Есть ли у тебя друзья вообще? Нету. У тебя, ты с Богом не дружишь. И родительские, знаете, они и туда, и сюда. Ты относишься к Богу как к родителю. И ты можешь опекать его как сына своего. То есть Бог скажет, вот тут такая ситуация, только ты можешь решить, потому что ну, я тебе и прислал в это место в это время. Вот так вот. Вот. Вот самое главное. Отношения. Отношения. А остальные люди, ну, мнение их меняется очень быстро. Ну, и для нас все равно важно, хотим всем понравиться. Вот, например, был такой гражданин Чаушеску, которого выбрали. Знаете, помните Чаушеску, да? Вот. И буквально всенародный там референдум, вообще молодец, все поддерживают, вообще наш вождь. Через две недели его просто расчленяли на стадионе и все кричали «Виват!». Народ, толпа стадиона. Можно подумать, ну, там и каких-то там этих... Ну, подослали каких-то, да, как там с Запада понасылают, как гей-парад, например. Отовсюду, кажется, в Запорожье такой гей-парад. А вообще не местный никто, да? Или, например, пришли там что-то митинговать, а до этого приехали там 8 автобусов вообще с каких-то городов, непонятно. Нет! Все люто ненавидели те же самые люди. Вот вам мнение людей, которые искренне, они искренне тогда заблуждались, потом их промыли мозги, всего за две недели там наша Арчи Дэвид Даси, все кричали, весь это, все кришнаиды кричали, о, вообще восходящая звезда, а потом этот изуит Бхактивигьяна Госвами сказал, она не очень не общаться, и все сказали, фу. Те же самые люди, представляете, у них вообще полное отсутствие собственного мнения и мозгов. Они вообще не способны к анализу. Что это сделало? Это сделала религия. Религия или какая-то политическая партия, которая в принципе от религии не отличается. Потому что если там чуть националистам, Каддафи, а Иисус, ну ладно там Каддафи, а Иисус. Всех целил, исцелял бесплатно, потом распни его, да. То же самое, и тоже не пара фарисеев кричала, а весь народ. То есть это заразно. Вот мнение людей. То есть вот что такое общественное мнение. В общем, стремление понравится это выживать, а Богу это значит понравится это жить. И если мы посмотрим на всех людей, которые хоть что-то достигли, они, в общем, не стремились понравиться. Откуда это вообще ноги растут, у этого явления понравится? В детстве не дополучали внимания.
Любви.
Да. Не дополучали, и теперь, знаете, в детстве, вот, например, у меня в детстве, я в детстве увидел, значит, такой Ваня Комарок, такая божья коровка, да? Сонечка вот эта вот, вот такая. Она так заводили, и она так ехала некоторое время. В детском садике, я помню воспоминания. И мне так хотелось эту вот игрушку, вот эта вот такая вот она круглая, с такими красными, с черными плямами. И родители мне ее не купили. А потом прошло время, я их сильно купил, много-много. И тут даже какие-то вот подушки сшитые, и там вот эти вот, эти вот. То есть для меня, как это я вижу, так у меня нереализованные желания. То есть в детстве не реализовал, тут я начинаю, у меня появляются какие-то ресурсы, я начинаю грести себя, ну как ненормальный. Вот. А если внимание, ну ладно, там эту букашку можно купить, поставить и смотри на нее хоть пока не вылупишься, там эти глаза не полопаются. Ну а если внимание, так это же постоянно, хронически. И хорошо, если это не связано с другими людьми, если связано. Все, вот и хана всем отношениям получается. Итак, в общем, силы уходят на то, чтобы угодить, и поэтому на силы жить не хватит. Есть такая хорошая новость, я вам сейчас ее сообщаю. Чтобы начать заботиться о себе, прислушаться к своим потребностям, разрешение людей не требуется. Если не верите, возьмите, почитайте Конституцию, почитайте права человека. Да? Права человека, там французская революция, крови пролили, но написали. Права человека. Если мы возьмем Священное Писание, мы увидим, что те же самые права человека. Ничего не требуется для разрешения. Твое желание есть разрешение. Представляете, какие криминальные слова я говорю. Но твои желания, чем отличаются от чужих, они никому зла не делают на самом деле. Настоящие твои желания.
Они на благо и тебе, и обществу, и планете.
Конечно. Вообще, Вселенной. И еще даже бери больше. Вот. Вот это твои желания. Настоящие твои желания. И вот все, что эксперименты жестокие, которые мы там смотрели, это были эксперименты по сужению сознания. Как результат. Да, мы посмотрели крайнюю степень, где там человека охлаждали, потом наоборот там варили в кипятке, потом там пропускали ток, ну все что угодно делали. Но это делается сужение сознания, мы наблюдаем, что вот я слышал такая передача, называлась «Сталинский букварь», и «Сталинский букварь», если сейчас брать, ну там, он, кстати, после революции сразу перевели на латиницу, а Сталин вернул кириллицу. Он вернул кириллицу, и по его букварю нынешние дети, все зарубежные русскоязычные по интернету повыписывали все сталинские буквари, и их дети на раз учат русский язык. Сразу. По современным букварям такое ощущение, что народ отупел. Вот неправильно там вот это все сделано. Неправильно. Я вот захотел, нашел, посмотрел, обучаю своих, читают. То есть очень просто. Специально усложняют. Итак. Я для интереса взял, набрал в интернете эксперименты по расширению сознания. Прочитал. И вы знаете, я не нашел ни одного по расширению сознания. Ни одного. Нашел один по расширению сознания. Американский биолог, известный экспериментами по расширению сознания человека за счет сенсорной депривации, а позже под воздействием диэтиламидолазерогениновой кислоты. Знаете, что это такое?
И не выговорились.
Ну, может кто-то не понял? Диэтиламидолазерогениновой кислоты. Это ЛСД. Я потом увидел ЛСД, но какое же это расширение сознания? Да, сознание расширяется, но какой ценой? Это с заднего крыльца, это взлом сознания. То есть есть, там христиане говорят, что, они не говорят, что расширение сознания, там, вижу все одновременно, во всем участвую. Они говорят, божьи дары. Ну, ты не видел, не видел ауры, раз увидел. Не видел прошлое, раз увидел. Вот, божьи дары. И они перечисляются какие-то дары. Вот. Это и есть расширение сознания. То есть очень просто. Но божьи дары даются в результате духовного подвига. А что такое духовный подвиг? Бог сказал, а ты пошел и не побоялся это сделать. Вот и все. Это со стороны других людей это подвиг. А для тебя это, ну, нормально. Подвига. И тогда у тебя идет расширение сознания. Во время этого подвига и остается. Потому что он говорит, о, человек обкатанный. Завтра я ему дам еще более чего-то серьезное, потому что если я сегодня дам серьезное, он побоится. А вот на это он еще способен. И так расширяется, расширяется, расширяется.
А как там идет?
А?
Как там идет? Расширяли сознание.
Ну, я Кастанеде посвятил уже столько лекций, я не знаю, я не хочу об этом говорить. Я хочу сказать, мне он помог, но из 10 человек 8 умерло не своей смертью, которые участвовали в группе на Гвале.
Здесь, в Запорожье?
Здесь, в Запорожье. 8 человек умерло, да. Одного из них, ты, может, знаешь, его хоронили на 40-й день. То есть на 40-й день хоронили, это уже как-то странно, да? Ну, то есть Кастанеда это очень опасное учение. Двое всего выжило. Выжило. Я и сын Анатолия Антоновича выжило. Мы живы до сих пор. Вот. Кастанеда, ну, не для всех. Вы знаете, как есть, Анатолий Антонович рассказывал, всякие йоги есть. Есть хатха-йога, это по Муладхаре. Это надо заниматься, заниматься, и через 12 лет ты что-то начинаешь понимать. Есть по Сватхистане, быстрее. А есть по Сахасраре. 3 часа – это готовый йог. Но трое из, то есть двое из троих сходят с ума. Такие курсы проводились в Москве этим паранормальным вот этим человеком, как Иванов. Иванов фамилия была. Вот. Поэтому, ну, кому чего. Кому чего. У кого какие чакры. У меня, например, вот эти 2 чакры развиты, остальные не развиты. Вот. И поэтому... В этом, посмотри, что у тебя развито, в этом твой талант, их раздевай, на другие не обращай внимания, развиются сами. Да, развиются сами. Вот. И знаешь, единственное, что там хорошее после вот этих вот, чтобы объяснить свое видение под действием ЛСД, Джон Лилли сформулировал вывод. Смотрите, а вывод правильный. Все, что мы можем вообразить, существует в действительности. Значит, любые твои мечты осуществимы. Любые. Любые. А вот с черного хода, если под ЛСД, под чем-то другим, я это понимаю так, мы просто не хочем применять усилий. Когда вот ребенок, вот он начинает ползать, а нам надо быстрее, чтобы он начал ходить, мы ему давай ноги отрежем, коляску на кнопочках, и он уже тут носится, да? Носится. А другой, кому ноги не отрезали, скоро бегать начнет, прыгать, лазить, а этот уже никогда. Вот то же самое, если форсировать вот эти экстрасенсорные, вот эти паранормальные способности вот таким образом. Ты можешь зафиксироваться, но потом они спонсируются. Ну, то ты вырос семечко сам, дерево, и все твое, ты никому не должен. И даже оно не Божье, оно же твое. Ты не просто храм Божий, ты аватара. И поэтому написано радость от своего могущества. Не написано, что могущество, которое взял взаймы у Бога. От своего могущества. Ну, надо работать. Надо медленно. От дьявола все быстро дается, готовое. А так тебе придется. Итак, в общем, подытожим. Почему не стоит стремиться нравиться всем? Почему желание угодить окружающим никогда, никогда не делает нас счастливым? То есть это не то, что я вам сегодня говорю, это не ключ к успеху. Нет, это Но нравится всем — это всегда ключ к провалу. Вот это вот однозначно. И это вот безбожное заболевание называется у психологов комплекс пряника. То есть, во-первых, это невозможно. Невозможно нравиться абсолютно всем. Сколько людей, столько мнений. Там, может, кто-то помнит еще в школе «Горе от ума», да? «Горе от ума», название хорошее. Там стих такой. «Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальника, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику во избежание зла, собаке дворника, чтоб ласково была». Ну, это бред же, да? Понимаете? Это бред. Вот. То есть мнение других — это просто мнение, а не истина в последней инстанции. То есть самое незначительное замечание, и все, у тебя настроение на день испорчено, оно тебе надо. Третье. Не все мнения для вас важны. Почему? Ну, тебе, может быть, важно мнение твоего начальника, твоего друга, твоих родных, твоего там соратника. Ну, а мнение, которое посторонний человек, который с тобой в окоп не полезет, оно тебе нужно, его совет? Нет. Так. Поэтому какая разница, что они там говорят, что у них на уме. То есть, давайте гипотетически предположим, что мне удалось всех сделать, всем не симпатизирует. Свершилось. Все мною довольны. И этот момент никогда не сделает себя счастливым. То счастье не во мнении окружающих находится, а вот, а кто скажет в чем? Когда я себя чувствую нормально так?
Когда ты в духе.
Правильно, нечего добавить. Во внутренней уверенности в себе. Счастье в свободе и вне зависимости. В уверенности в себе. А не то, что мне они разрешили быть в себе уверенными. А он передумает завтра. Потому что я должен это все поддерживать. А когда же делами-то заниматься? И вообще у нас есть дела и поважнее. Там работа, хобби, близкие люди, на которые надо тратить время, а не на вот это вот, на вот этот имидж. Я рассказывал, когда я содрал себе последний имидж, у меня биополе увеличилось в 2 раза, с 7 метров до 14, я рассказываю, не буду повторять эту историю. Я не ходил по жизни как по подиуму, я всем говорил все, что я думаю, ну, мне Анатолий тоже сказал, содрать последний имидж, последний, то, что я втихаря где-то что-то делал, как-то это, я говорил, ребята, а вот это, они говорят, фу, а мы-то думали, ты у меня бах. И потом они на меня смотрели там как на Бога, понимаете, потому что не за что зацепить. У меня такой стержень там вырос внутри, что вообще ни от кого не зависимый, потому что, ну, перестал бояться вообще. То есть, ну, это вот важно. И я хочу закончить 18.58, там в Бхагавад-гите есть стих такой 18.58. Если ты будешь всем подряд угождать, ты просто себя потеряешь. Я его прочитаю. Если ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, эго, эгоизм, ложное, суетная слава, вот это все, не слушая моих указаний и не памятуя мне, то ты потеряешь себя. Просто потеряешь себя. Точка. Вот такой интересный стих. Вот Бог так вот говорит. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, ну, значит, сознанием Кришны, кришнаиды воспринимают, другие не воспринимают, сознанием Кришны и сознанием Бога. Это не значит, что у меня мозги, как у Бога. Это значит, я знаю, что Бог думает по моему поводу. И я взял этот вот настройку, этот курс взял, а больше ни у кого и другого. Вот это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, что можно быть свободным от всех волнений. Для того, кто действует в сознании Кришны, Кришна становится близким другом. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать и что делать нельзя. Понимаете, никто не знает. Тебе и нигде не прочитаешь, и никто не скажет, и никак не вычислит. Он тебе скажет это лично. Когда он тебе скажет, да он тебе говорит, просто ты отметаешь, потому что, ой, наверное, это дорого, наверное, это я не смогу, ой, наверное, это опасно. А как раз оно бесплатно, и двинет тебя туда, где у тебя все будет, и ты за это ничего не будешь делать, платить не будешь. Все остальное расплата. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, не боится действовать, ибо сам Кришна, находящийся в сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А там дальше текст, а духовный учитель только подтверждает это. Духовный учитель нужен не для того, чтобы рассказать, что тебе делать, а тебя приободрить и вселить в себя смелость слушать свое сердце. Больше ни для чего не нужен. То есть не слушающий Бога не знает, что ему делать. Если он даже что-то и делает, то он делает это без энтузиазма, потому что Бог никогда никого не воодушевлял на чужие дела. Вот. И вот когда я рассказывал, перед перерывом, по-моему, я рассказывал, что вот идет человек, и у него есть Божья задача, и он никого не боится, и он не боится не зря, потому что он на своей волне, а потому что он невидим. Есть такое слово викамбара на санскрите, бестелесная концепция тела. Бестелесная, это описывается человек, который надиктовал Шримад Бхагаватам, он ходил голый. Он ходил абсолютно голый. Это был прекрасно сложенный юноша. У него все было, на что посмотреть. Понимаете? Не дистрофик и без ожирения. Аполлон. И он шел мимо озера, купались девушки. Обнаженные. И они не застеснялись, потому что у него в голове бестелесная концепция. У него была другая цель, не вот эти все плотские. И они его даже не восприняли, что можно застесняться. За ним следом шел его папа, престарелый, одетый. За ним догонял его. Они его увидели и застеснялись. И вот человек, когда идет бестелесная концепция тела, это есть духовность. И, вот человек, и мы думаем, что же такое духовность? Да если ты занят своим делом, своим это значит от Бога данным, от Духа данным, вот другой духовности просто нету. И когда ты идешь, ты от зла защищен. А когда ты идешь... И у тебя нет этого, вот этого духовного, вот этой вот начинки, по которой ты действуешь, ты не просто испытываешь на себе всякое зло, а ты источаешь это зло вокруг. Вот, вот своим вот этим страхом, ты являешься источником страха, ты являешься сосудом, я не знаю, чем там, какой-то трубкой, через которую качает вот этот вот, вот этот угарный газ вот на всех окружающих, никому не нравится. И вся твоя вот... И ты хочешь при этом кому-то угодить, да никому ты не угодишь. А вот когда ты будешь своим путем, угодишь всем. Есть такое сравнение, если поливаешь корень дерева, ты поливаешь и листья, и ствол, и все остальное. Если ты свою миссию делаешь, все, что касается вокруг тебя, вот так довольны. Более того, поскольку ты защищен, рядом с тобой люди тоже защищены. Там апостол Павел, когда был, его там из тюрьмы в тюрьму там везли, все корабли потопли, его не потоп, потому что у него была миссия. И все уголовники, которые сидели, тоже никуда не утонули. Вот. Поэтому кого держаться? Вот и вся бестелесная концепция тела. Потому что на тебе нимб. Реальный нимб, его можно увидеть. Божьего задания. Божьего задания. Итак, делай сегодня то, что другие не хотят. Они точно не хотят. И завтра будешь жить, как другие уже не могут. И это нормально. Все, я закончил лекцию. Извините, что долго.
Спасибо.
Вот. Как лекция называлась?
Учитесь, не нравится.
Учитесь, не нравится.